Как приручить дракона? Книга пятая. Как разбудить дракона? Предисловие Икинга, кровожадного карасика третьего, последнего из великих героев викингов. Во времена моей юности на свете еще водились герои. Теперь я древний старик, седой и морщинистый, и кажется, что это было 1000 лет назад. Поэтому я расскажу вам эту историю так, будто она случилась вовсе не со мной. Ведь мальчик, каким я некогда был, так далек от меня теперь, что кажется незнакомцем. Вот история героя, которого я встретил в свои 11 лет, когда стоял на пороге одного из самых опасных приключений в моей жизни, приключения под названием «Не дай вулкану взорваться». То был великий человек, но он больше не хотел быть героем. «Я экстерминатор». Я сижу в яйце. Скорлупа прозрачная на моем лице. Вот уже 15 лет сквозь нее гляжу на свет. Как ни дрался, ни кусался, из тюрьмы дороги нет. Мир снаружи гол и пуст. Чья-то рожа, чахлый куст. Как он славно запылает, когда я в него ворвусь. Я с годами зрел, бесился, злость копил, кипел, ярился, и теперь еще немного, и взорвусь. Глава первая. Урок по выпасу оленей верхом на драконах. Икинг, кровожадный карасик третий, никогда не забудет тот день, когда впервые увидел экстерминатора. Такое забудешь. Это был один из самых жутких кошмаров в его тогда еще короткой, но богатой приключениями жизни. Вот стоит он, Икинг, посреди неуклонно сжимающегося огненного кольца. Бежать некуда, а меж языков пламени, подбираясь все ближе, рыщут зловещие покошачьи хищные силуэты, крадущиеся экстерминаторы. Выпускают когти, готовятся к прыжку. Стоп. Начнем-ка мы лучше с самого начала. Дело было жарким, прижарким августом, хотя обычно в краях викингов август зябкий и дождливый. Но в тот год к концу лета становилось только жарче и жарче. И чем больше припекало, тем громче дедушка Икинга, старый сморчок, бормотал, что неожиданное тепло — это зловещее знамение. Мол, на западе проснулся новый вид ужасных драконов, и скоро они нагрянут на острова, неся огонь и разрушение. К сожалению, никто не принимал старого сморчка всерьез, поскольку он был не больно-то силен в прорицаниях. В тот день солнце палило остров Олух так нещадно, словно перепутало его с Африкой. И в кои-то веки мокрый Олух стал сухим. В небе не было ни облачка, за исключением одинокого экстерминатора. Икинг, кровожадный карасик третий, единственный сын вождя стойко обширного, постигал премудрости начальной пиратской подготовки юных викингов острова Олух. Его наставник, плевака крикливый, решил, что в этот день, особенно безветренный, душный, летний день, когда единственным желанием любого викинга было найти деревце пораскидистей и завалиться под него, отдуваясь и осушая один за другим рога с прохладной водой, самое то устроить урок по выпасу оленей верхом на драконах. Икинг был другого мнения. Но мнение Икинга никто не спрашивал. Плевака, двухметрового роста псих, с топором, не относился к числу учителей, с которыми хочется спорить. Итак, все 12 мальчишек, проходивших в те дни начальную пиратскую подготовку, стояли в ряд на полпути к вершине самой высокой горы. Страдая от жары, чумазые и поникшие, они били комаров, тучами висевших в неподвижном раскаленном воздухе. Вот он, перед вами, Икинг, кровожадный карасик третий, герой нашей истории... Хотя поверить в это непросто, поскольку выглядит он обыкновеннее некуда. Рыжие патлы торчат во все стороны, что с ними не делай, и ничего героического в нем, на первый взгляд, нет. А вот лучший друг Икинга — рыбий ног, единственный из учеников плеваки, у которого быть викингом получалось еще хуже, чем у Икинга. Рыбий ног страдает астмой, экземой, близорукостью, плоскостопием, аллергией на рептилий, вереск и шерсть животных — а еще у него ноги вывернуты коленками внутрь, и плавать он не умеет. Больше всего он похож на фасолину в очках. А вот сморкал мордоворот. Чудесный мальчик. Если вам нравятся неприятные подростки с татуировками на всех местах, с черепами, задирающие все, что шевелится, и уступает им в размерах. А вот крепкий орешек младший. Он вам понравится, если вы без ума от прыщавых малолетних бандитов, которые ковыряют носу и спят с топором под подушкой. А вот Письедух Тугодум, самый здоровенный, потный и вонючий из всех юных викингов, наделенный грацией и обаянием свиньи в шлеме. И вот стоят они все, наводящие ужас сборище юных викингов, а Плевака в своей обычной жизнерадостной манере на них орет.
«Так»,
— рявкнул Плевака. Пот стекал по его багровым щекам и заливал бороду, отчего она смахивала уже не на взбесившийся веник, как обычно, а скорее на исходящий паром тропический лес.
«Надеюсь, охотничьи драконы у всех с собой?»
Охотничьи драконы были с собой у всех, кроме Бестолкова, который был настолько глуп, что его не следовало бы выпускать из дома без присмотра. У него был с собой охотничий бидон, а бидон и дракон все-таки не одно и то же, согласитесь. Но у всех остальных были охотничьи драконы. Большинство охотничьих драконов радовались предстоящему уроку ничуть не больше, чем их хозяева, это было видно. Они тяжело дышали, вывалив раздвоенные языки, и хлестали хвостами, отгоняя комаров и мух. Драконица Смаркалы, огневица, отдаленно напоминавшая огненно-красного ротвейлера с длинной крокодильей мордой, опасно обернулась вокруг хозяйских ног, прикидывая, сильно ли ей попадет, если она от души цапнет Плеваку за жирную волосатую задницу. Если укусить как следует, может, урок и прервется на время, пока Плевака сходит в больничную избу. В итоге она с неохотой признала, что попадет сильно. Питомица Рыбьенога, жуть здорова, единственный на людской памяти охотничий дракон-вегетарианец, уснула у хозяина на руках еще по пути наверх. Рыбьеног придерживал ей голову, чтобы казалось, будто она внимательно слушает, поскольку Плевака почему-то настаивал, что на уроке все должны пребывать в сознании. Остальные драконы валялись у ног хозяев или вяло парили у них над головой, мечтая оказаться подальше отсюда. Охотничий дракончик Икинга, Беззубик, ярко-зеленый, обыкновенный, садовый, был самым мелким из всех, размером с вредную таксу или фокстерьера. Зато он единственный из драконов разделял энтузиазм Плеваки. Беззубик нервно сновал по икинговой безрукавке, карабкался по его рубашке, щекоча хозяину живот коготками, перебирался с воротника на голову. Там он усаживался икингу на шлем, расправлял крылышки и коротко возбужденно чирикал, а после снова принимался носиться по телу хозяина.
«Мы уже скоро?» — верещал Беззубик. «А когда?» «Скоро?» «Через сколько минут?» «А можно Беззубик первый?» «Я!»
«Да уймись ты, Беззубик!» — шепотом рявкнул Икинг, когда дракончик по пути вниз случайно сунул ему коготь в ноздрю.
«Мы же только пришли!»
Примечание. Икинг — единственный из хулиганов, владеет языком драконов. Конец примечания.
«Так, парни, слушайте меня!» — проревел Плевака. «Пасти оленей — почти то же самое, что пасти овец, но олени больше».
Бестолков поднял руку.
«Это которые?»
«Овцы — это такие круглые и пухлявые, а олени побольше и с острыми штуками на башке», — любезно объяснил Рыбьенок.
«Спасибо, Рыбьенок», — сказал Плевака. «Охотничьих драконов используют, чтобы загонять отбившихся оленей обратно в стадо. Вот вам и случай применить на практике все то, что вы усвоили на уроках по выпасу овец».
«Уж не знаю, как Икинг никчемный собирается стать вождем племени», — оскалился Смаркала. «Если он не в состоянии управиться со шмакодявкой, которая у него вместо дракона. Вспомните, что было на последнем уроке по выпасу овец».
В тот раз Беззубик вошел в такой раж, что в одиночку бросился на стадо и загнал его в драконий сортир. Он утверждал, что это вышло случайно, но Икинга терзали смутные подозрения. Овец из сортира выковыривали почти час, и они потом еще 4 недели воняли на всю округу.
«Но главную задачу выпаса, — продолжал Плевака, — будете выполнять вы, оседлав своих верховых драконов».
«А можно Беззубик съест оленей, когда поймает?» — пропищал Беззубик.
«Никто никаких оленей есть не будет, Беззубик», —
— прошипел Икинг. «И гонять мы их тоже не станем. Это выпас, а не загонная охота. Мы должны мягко направить оленей в нужную сторону». Дракончик разочарованно надулся.
«Никто из вас раньше на драконах не ездил», — рокотал Плевака. «И это посложнее, чем вы думаете. Поэтому драконы, которых вы оседлаете сегодня, еще не вполне взрослые. Это означает, что им не хватит сил поднять вас в воздух».
«Ну вот», — застонал Смаркала, — «я-то думал, мы сегодня полетаем».
«Сначала научитесь ездить верхом», — отозвался Плевак, — «и только потом, гораздо позже летать. Ты свалишься с летящего дракона, Смаркала, и кончишь свои дни плоским викингом, что будет непросто объяснить твоему отцу».
«А можно Беззубик съест хотя бы самого малюсенького, а?»
Чуть слышно взмолился Беззубик.
«Нет»,
— шепнул в ответ Икинг.
«Итак, верхом на драконах мы приближаемся к оленям, приближаемся тихо, не рыгать, писье дух. Осторожно окружаем стадо и прикидываем, сможем ли мы отвезти его обратно к деревне. Вопросы есть?» «Да, без толков».
«Так круглые пухлявые — это которые?» Плевака вздохнул.
«Круглые пухлявые — это овцы. Без толков. Овцы. Вот так. Езда на драконах верхом — весьма ободрящее занятие. Они как раз вон там». «Где верховые драконы?» — раздраженно взревел Плевак. «Они ведь должны были следовать за нами».
«Думаю, они там», — промямлил Рыбьенок, указывая на кривое деревце чуть поодаль. Вид у верховых драконов был далеко не бодрый. Они лежали в тени, уронив головы на лапы и вывалив раздвоенные языки. Плевака стремительно направился к ним, хлопая в ладоши.
«Давай-давай, подъем! Вам полагается ужас наводить! Тор вас молотом по башке!» — ревел он.
И пока верховые драконы поднимались и плелись к своим хозяевам по побуревшему и съежившемуся вереску, словно стая угрюмых львов, Икинг вдруг заметил нечто действительно ужасное. Нечто, смутно намекавшее, что день может принять неожиданный оборот. Хилое скрюченное дерево, под которым укрывались верховые драконы, обуглилось. Повсюду вокруг него виднелись сжженные проплешины. А когда Икинг подобрался ближе и рассмотрел их, то к своему ужасу обнаружил, что весь склон за деревом превратился в покрытую золой пустыню. Там, где некогда покачивался на ветру вереск, полный кузнечиков, бабочек и жужжащих нанодракончиков, теперь лишь топорщились обугленные стебли, черная щетина на фоне светлого пепла, покрывавшего весь склон. Такое могло произойти только по одной причине. И солнце, как бы жестоко оно ни палило, было тут ни при чем. На острове случился пожар. Глава вторая. Экстерминаторы. Икинг с трудом сглотнул. «Боги, боги, боги, боги!» — бормотал он про себя. «Кто это натворил?» Видите ли, драконы, как правило, пользуются огнем очень аккуратно. Они применяют его в бою и на охоте, но им и в голову не придет поджигать округу. Да из чего бы? Ведь это их земля, они кормятся с нее и на ней живут. Значит, это сделали драконы, относящиеся к группе совершенно особых видов. Драконы-разбойники. Икинг боялся даже подумать, какую опасность сулит появление подобного дракона. «Учитель, мне кажется...» — произнес сын вождя. «Вам стоит на это взглянуть. По-моему, тут поработал драконий огонь».
«Драконий огонь? Да чушь собачья!» — фыркнул Плевака.
Он подошел и уставился на пепелище, уперев руки в буки.
«Да наверняка просто летняя молния ударила».
«Груз уже давно не было», — возразил Икинг. «И посмотрите». Он опустился на колени в пыль. «Пепел имеет зеленоватый оттенок. Это определенно разбойный вид».
«Спасибо, Икинг», — язвительно отозвался Плевак, — «за полезную лекцию. Но учитель здесь я. Встать в строй!»
Икинг встал в строй. Смаркала злорадно ухмыльнулся при виде того, как отбрили Икинга.
«Ни один дракон, будь он хоть трижды разбойник, не посмеет напасть на нас здесь, в твердыне хулиганов на Олухе. Это смехотворная, абсурдная, бредовая мысль. Так не бывает. проревел Плевак. «Седлаем драконов! Бегом марш! Быстро, быстро, быстро!»
Кабанчик забрался на своего олига-тигра. Сморкало мордоворот ездил на самом лучшем драконе, гладком, злобного вида, чертовом живчике. Крепкому орешку-младшему достался дракон из породы стремительных рвачей, очень быстрый, с обтекаемыми обводами.
«И Кинг никчемный, и его рыбьеногий неудачник, приятель, точно будут нас задерживать!» — глумливо пожаловался Сморкало. «Только взгляните на их жалких верховых драконов, это же позор племени!»
Рыбьеногу с Икингом достались отбросы группы. Мелкий уродливый дерганный пупыряк, у которого толстенное брюхо едва не волочилось по земле, и нервный ветрогон с безумными глазами и явственной хромотой. Когда несколько дней назад они отправились в драконюшни выбирать себе драконов, Икинг по праву сына вождя выбирал первым, и он мог бы выбрать чертова живчика, на котором теперь самодовольно восседал Сморкало. Великолепное, лоснящееся, мускулистое создание, которое в один прекрасный день непременно вырастет в потрясающего зверя. Но что-то в несчастном нервном ветрогоне привлекло внимание Икинга. Он знал, что беднягу никто больше не выберет. И почему-то ему показалось, что с беспокойной тварью, ковыляющей в прискочку перед ним, недавно случилось что-то ужасное. На лапах у дракона виднелись свежие следы снятых кандалов. «Я бы на твоем месте взял кого другого», — посоветовал червяк-безмозглый, смотритель драконюшин. «Мы подобрали его в набеге на гостедавные земли, он в дереве застрял. Сдается мне, он сбежал из золотых шахт острова Магманьяков. А из беглецов получаются плохие верховые драконы. По правде, милосерднее было бы тюкнуть его по башке, да и дело с концом».
Вот поэтому Икинг и выбрал хромого ветрогона. Он так его и звал, Ветрогон.
Ни Икинг, ни Рыбьенок не поверили, что пожар вызвала молния, но спорить с Плевакой, когда он уперся, дело гиблое, поэтому они с неохотой взгромоздились на своих драконов. Рыбьеногов пупыряк яростно запыхтел, заскреб лапами по земле и скинул наездника в тот же миг, как тот уселся ему на спину.
«Гиб-гиб, ура!» — мрачно произнес Рыбьенок, залезая обратно. История тут же повторилась, только на сей раз быстрее.
«Да, вижу, мне понравится ездить верхом на драконе».
«Вас поведу я, верхом на собственном драконе!» — крикнул Плевака.
Плевакин дракон, здоровенный, шишковатый грубык по имени Голиаф, поморщился, когда хозяин тяжко плюхнулся ему на спину.
«Клянусь волосатой грудью Тора!» — проворчал Голиаф. «Эта задница с прошлой недели стала еще жирнее, хотя вроде куда уже. Будет просто чудо, если мне удастся оторваться от земли».
«Эгегей!» — вскричал Плевака, стискивая колени и посылая Голиафа вперед. И команда по выпасу оленей верхом на драконах пустилась в путь, по обугленным остаткам вереска. Впереди вдохновенно орал Плевака, остальные следовали за ним в более сдержанной манере. Икингов ветрогон идти за всеми не желал. Он дрожал всем телом и непрестанно поглядывал на небо. По какой-то причине ветрогон, похоже, утратил дар речи, поэтому Икинг не мог выспросить у него, в чем дело. «Все в порядке, малыш», — приговаривал он с упавшим сердцем. «Ну что с тобой? Такой чудесный денек, чего ты испугался?» Ответить ветрогон не мог, но что-то явно перепугало его до полусмерти.
«Вперед!»
— возмущенно рявкнул Беззубик, не отличавшийся чувствительностью.
«Они же победят раньше нас!»
«Да никто никого не победит, Беззубик!» — отозвался Икинг, терпеливо уговаривая ветрогона сдвинуться с места и догнать остальных. «В выпасе нельзя ни победить, ни проиграть!»
«Ладно, Беззубик просто немножко попугает оленей, чтоб побегали!» — сказал дракончик.
Спустя примерно час Плевак, летевший на Голиафе чуть впереди остальных, заметил мирно пасущиеся в вереске стадо оленей. Он тут же вернулся к неровной цепочке мальчишек на драконах.
«Тихо! Тихо все! Я засек стадо!» — негромко произнес он. «Теперь мы должны двигаться очень спокойно и ровно. Мы же не хотим спугнуть их, а то разбегутся. Драконов держать в узде. Икинг,
к тебе это особенно относится. Я хочу, чтобы ты полностью контролировал Беззубика. Не хватало мне повторения случая с овцами в сортире».
«Хорошо. Беззубик, ты слышал?» — строго шепнул Икинг. «Сиди смирно, понял?»
Беззубик прошуршал по икинговым плечам и глубоко и серьезно заглянул хозяину в глаза.
«Да, да, да, Беззубик будет сидеть очень спокойно, да, да».
Икинг моргнул. Драконий взгляд гипнотизирует, у него немедленно закружилась голова. «Обещаешь?» — шепнул он.
«Беззубик обещает провалиться мне на этом месте».
И он лизнул Икинга в нос своим раздвоенным язычком. Тем не менее, Икинг на всякий случай крепко обхватил дракончик поперек живота. Надо отдать Беззубику должное. Он честно старался сдержать обещание. Даже развернулся у Икинга на плече, чтобы вид стада не искушал его. Он мурлыкал про себя и усердно думал о другом, не об оленях, о мышах, например, и о рыбе, и об интересных животных с копытами. Тьфу ты, опять эти олени! Мальчики перешли на рысь. Их охотничьи драконы парили в воздухе, держась поближе к хозяевам.
«У этих овец такие острые штуки на головах», — сообщил Бестолков.
«Потому что эти овцы — олени, Бестолков! Тор, дай мне терпение! Не останавливаемся! Никаких резких движений! Рыбьи ног, пожалуйста, постарайся сохранять вертикальное положение! Надо держаться очень-очень тихо, вот и все!»
Беззубик не устоял и оглянулся через плечо. А там олени, такие большие, такие жирные, такие заманчивые, и стоят так спокойно. Ну, кому будет плохо, если он их чуток расшевелит?
«Беззубик!» — предостерегающе зашипел Икинг.
Беззубик торопливо отвернулся.
«Так держать, ребятки!» — радостно приговаривал Плевака. «У вас уже очень хорошо получается. Они вообще не испугались. Просто продолжаем спокойно и молча ехать еще несколько минут и...»
«Дайте Беззубик их съест!»
Взвыл Беззубик и, не в силах сдерживаться больше ни секунды, цапнул Икинга за палец твердыми деснами, вырвался и бросился на стадо, вереща, как маленький баньши.
«Тор, тебя разрази!» — ахнул Плевака. «Что во имя Одина делает твой дракон, Икинг? Он тебя совсем не слушается, отзови его немедленно, это приказ!» «Останови его!»
— проскрипел он жутким голосом.
«Да, учитель, сейчас!» — простонал Икинг, понукая Ветрогона вперед за несущимся в небе дракончиком.
«Беззубик, стой!»
Воззвал кровожадный карасик, пытаясь кричать и не шуметь одновременно. Нелегкая задача. Беззубик дернул хвостом, и крылья его превратились в размытое пятно. Это означало, что он может броситься вперед почти что на скорости звука. Одновременно, кстати, это мешало ему слышать вопли Икинга.
«Беззубик просто пасет», —
объяснил дракончик сам себе, прошивая воздух.
«Просто попасу немножечко, чтобы эти олени страху не теряли. Им же нравится, смотрите, они улыбаются».
Он с восторгом заметил, что глупые олени начали разбегаться.
«В бой!»
— счастливо заорал Беззубик.
«Торовы ляжки!» — прорычал Плевака, подгоняя Голиафа. «Олени побежали!»
И он прибавил ходу, а за ним и мальчишки. И секунды не прошло, как от спокойствия в команде по выпасу оленей верхом на драконах не осталось и следа. Дикая, первобытная картина. 12 мальчишек на 12 драконах галопом несутся по вереску, над ними с безумными воплями летит Плевака, а впереди, вереча от азарта, несутся, словно гончие псы, охотничьи драконы.
«Налево, Икинг, прими влево!» — взревел Плевака крикливый, когда кровожадный карасик исчез вдали верхом на удирающем Ветрогоне.
«Стой! Ой, налево!»
— скрежетал Икинг, а сдуревшая потрепанная маленькая пугало под ним, опасно переваливаясь на трех ногах, неслось все быстрее и быстрее. Яростно ухая, Беззубик врезался прямо в середину оленьего стада числом в 360 голов.
Эффект получился такой же, как при прямом попадании белого шара в треугольник красных на бильярдном столе. Все 360 оленей бросились в рассыпную по острову, в 360 сторон, на все 360 градусов.
«Кукареку!» — издал победный клич Беззубик. «Классно пасешь, Беззубик!»
И трижды прокрутил победное сальто.
«Вернитесь и сражайтесь, вы тупые коровы!»
— обидно вопил он вслед быстро удаляющимся оленьим хвостам. Тут примчались Икинг с Ветрогоном и со скрипом затормозили.
«Опоздали!» — пропел Беззубик.
«Тормоза!
Видели, да? Беззубик сделал их всех одним ударом. Беззубик — гений. Беззубик выиграл. Беззубик...»
«Очень непослушный», — закончил за него Икинг. «Я же просил тебя сидеть тихо, Беззубик. Я говорил тебе не гонять оленей, помнишь?»
«Ой...»
Теперь Беззубик вспомнил и поджал хвост.
«Беззубик пас»,
— чуть слышно произнес он. «Ты не пас, Беззубик. Ты гонял», — стал выговаривать ему Икинг. Плевака был недоволен, это еще мягко сказано.
«Спасибо Икингу. Он наглядно показал нам, как не надо пасти оленей. Это абсолютно противоположное тому, что вам полагается делать. Так, теперь нам придется начинать все сначала, с самого начала».
«Икинг!»
— застонали мальчишки, бросая на него сердитые взгляды.
«Икинг опять наглядно показал, какой он никчемный!» — торжествующе фыркнул Сморкало.
Так начались два изнурительных часа. Беззубик перегрелся, переутомился и проголодался. День клонился к вечеру, комары роились громадными кусачими тучами. Прячась от них, дракончик заполз Икингу под шлем, а оттуда стал изливать нескончаемый поток нытья.
«Беззубик хочет домой. Ему больше не весело».
Однако со временем олени стали снова сбиваться в более-менее крупные группки, а мальчишки начали понимать, как совместно с охотничьими драконами направлять парнокопытных в нужную сторону. Они держались верхом и собирали стадо все более умело и страшно гордились собой. Рыбьенок не падал с пупыряка уже целых полчаса, не меньше. Им как раз удалось сбить крупную группу примерно в 16 оленей и направить их вниз по склону к берегу, причем весьма профессионально. Кабанчик, Бестолков и Крепкий Орешек-младший подгоняли стадо сзади, покрикивая, ухая и хлопая в ладоши. Остальные ехали справа и слева от стада, не давая оленям уйти в сторону с выбранной тропы. От кучки отделился большой самец, и Сморкало свистнула гневица. Драконица спикировала вниз, растопырив когти и выпуская предупредительный дым. Олень тут же поспешил обратно к своим. «Вот это жизнь, а!» Всем хотелось, чтобы отцы видели их в этот момент. Икинг ехал себе легко и непринужденно, не придерживаясь руками, чувствуя себя трехметровым великаном. Олени текли с холма лоснящейся коричневой рекой ровно и плавно. Они пересекли пересохший ручеек и устремились вниз, в лес, также легко, плавно, совершенно расслабленно. И тут вожак стада вдруг вскинулся на дыбы. Лес перед ним вспыхнул. Длинная полоса огня возникла из ниоткуда. Олени затрубили от ужаса, и лавины раздутых ноздрей, копыт и рогов хлынули в обход пламени вниз по склону. Викингам повезло меньше. Когда они подъехали, пламя вздымалось уже на 3 метра.
«Быстро!» — орал Плевака. «Вниз, к берегу! Обойти пламя вниз, к берегу!»
Но было поздно. На глазах у Викинга огонь распространялся во все стороны, так быстро, что его и вскачь было бы не обогнать. И тут Икинг увидел то, чего больше всего боялся с самого начала. Каждый волосок у него на загривке встал дыбом, словно шипы у морского ежа. Между деревьями мелькали темные силуэты, которые и сеяли огонь. Мелькнут и исчезнут, словно большие черные крылатые пантеры шныряли по лесу на бреющем полете. Глава 3. Огненная ловушка. Только Плевакин дракон был достаточно крупный и мог перенести его через пламя прочь из опасной зоны. Но Плеваке в голову не пришло бросить учеников, чьим драконам слабые крылья не позволяли оторваться от земли с всадником на спине. Они отчаянно пытались взлететь, но только у сморкаленного чертова живчика хватило сил приподняться в воздух, прежде чем кулем рухнуть на землю. Викинги верхом на драконах скакали вдоль полосы огня, надеясь отыскать местечко потише и там перепрыгнуть ее. Но сухие деревья горели яростно и быстро, как спички. Пламя наступало, напирая с обеих сторон, оттесняя мальчишек вверху по склону, точно так же, как они сами всего несколько минут назад гнали оленей. Загонщики превратились в загнанных. Огненное кольцо замкнулось. Они оказались в ловушке на вершине холма. Мальчишки дружно вытащили мечи из ножен, даже самые глупые понимали, что на них напали. Драконы, разумеется, не боялись огня, и поскольку шкуры у них весьма огнеупорные, большинство драконов резвится в пламени так же радостно, как дельфины в воде. Примечание. А у некоторых видов абсолютно огнеупорные. Конец примечания. Что драконам не нравилось, так это тени, рыскающие в пламени. Именно это их пугало и заставляло шарахаться, рычать и ощетиниваться. Мальчишки спешились на случай, если в отчаянной попытке выбраться, драконы бросятся прямо в пекло. Ведь драконы слушаются только до определенного предела. Если их жизни угрожает опасность, они не останутся и не будут сражаться. И действительно, стоило всадникам слезть, как драконы взмыли в небо. Икингу стало еще страшнее, поскольку у драконов очень сильно развито чутье на смертельную опасность. Один за другим улетали все верховые драконы. Чертов живчик, болотный тигр, стремительный рвач. Недовольно фыркнув, словно шотландский пони, был таков упыряк. Все охотничьи драконы — огневица, ужасное чудовище сморкало, слизняк, жуть здорово, велохвост, змеиное сердце, косолет — они тоже сбежали, пока не остался только Голиаф. И ветрогон. Удивительно, ведь он убегал весь день, а теперь, когда самое время драпать, остался с Икингом. Крылья ветрогона трепетали и нервно подрагивали, он то и дело оглядывался через плечо. Беззубик тоже остался, потому что под икинговым шлемом он так и не заметил, что произошло. Сквозь металл слышалось его приглушенное бормотание.
«Не понимаю, что мы вообще тут делаем?» Комаров-то сколько! Беззубика вон до смерти закусали. Беззубик пить хочет. Беззубик голодный. Беззубику давно спать пора. Никто про бедного Беззубика не думает. Нет, все только про свои дурацкие дела пекутся.
Викинги вглядывались в пламя, в затянутое дымом небо и ждали, ждали, ждали первого удара. Он пришел быстро. Сзади донесся полный ужаса вопль. Они резко обернулись и успели увидеть, как рухнул олень с перерезанным, словно рассеченным длинным мечом, горлом.
«Что это было?»
— дрожащим голосом спросил Рыбьенок. Но никто не мог ему ответить. Все произошло слишком быстро, они не успели разглядеть, что убило оленя.
«По-моему, я что-то видел», — прошептал Бестолков. «Что-то черное, может, дракона». Вылетела из пламени, прикончила оленя и прыгнула обратно.
Снова повисло молчание. Мальчишки окаменели от напряжения, вглядываясь в кольцо дыма вокруг и гадая, с какой стороны обрушится новый удар. Икингу приходилось то и дело вытирать потную левую ладонь и безрукавку, чтобы меч не выскальзывал из руки. И тут снова раздался вопль, и мальчишки снова развернулись на пятках, и снова олень был уже мертв. На сей раз ему пронзили сердце и голову.
«Ладно», — подал голос Плевака, — «район надо эвакуировать немедленно».
«Скольких из нас ты можешь взять на спину за раз, Голиаф?» — спросил Икинг.
«Скажем, двоих», — проворчал в ответ большой Грубык. «А вот этого жердя я только одного снесу»,
— он указал крылом на письи духа Тугодума.
«Он сказал, что может переносить нас подвое», — перевел Икинг Плеваке. По случаю критической ситуации Плевака не стал ругать Икинга за разговоры по драконьи.
«Рыбьенок и забияка!» — приказал наставник. «Забирайтесь, Голиафу на спину!»
Мальчишки вскарабкались на шишковатый панцирь.
Большой верховой дракон расправил крылья, оторвался от земли, перелетел огненные барьеры, вырвался из ловушки. Оставшимся викингам приходилось только следить, чтобы их не затоптали насмерть или не пропороли рогами перепуганные олени. Звери в панике носились по кругу, вставая на дыбы перед стеной пламени и вереща от ужаса. И снова молчание. И снова мальчишки цепенели от напряжения, шаря взглядом в дыму, окружившем со всех сторон.
Это Икингу просто кажется? Или кольцо огня потихоньку сжимается?
Пламя определенно ползло вперед, медленно пожирая пятачок, на котором они стояли. Наконец вернулся Голиаф.
«Сморкалый кабанчик, ваша очередь!» — рявкнул Плевака крикливый.
Пять раз вылетал Голиаф из круга, каждый раз двумя мальчишками на спине. На шестой он вынес только письи духа Тугодума. Языки пламени уже вздымались выше, чем поставленные друг на друга четыре высоких дерева. Кольцо из этих ужасных огненных башен настолько сузилось, что у Икинга слезились глаза, а щеки горели так, словно огонь уже добрался до них.
«Я устал»,
— пожаловался Беззубик из-под шлема, по-прежнему не подозревая, что происходит.
«Когда мы домой поедем?»
«Тебе, Беззубик, стоит отправляться домой сейчас. Пока еще можно», — ответил Икинг, пытаясь снять шлем. Но Беззубик не дал ему этого сделать, вцепившись изнутри коготками и возмущенно пища.
«Отстань, злой хозяин! Снаружи для бедного Беззубика слишком много комаров. Беззубика съедят заживо, если он вылезет».
«Давай, Голиаф, давай!» — бормотал Плевака крикливый. «Ты, улитка чешуйчатая, мы такими темпами превратимся в викинговый шашлык! Шевелись же! А вот и он, хвала Тору!»
Громадный зверь вынырнул из пламени на каменистый пятачок на вершине холма, где стояли на коленях мальчик и его учитель. Дракон мальчика Ветрогон жался к ним, расправив крылья в попытке защитить людей от жара.
«Давай, парень!»
— проворчал Плевака крикливый, помогая Икингу забраться на спину могучему дракону. Он криво улыбнулся мальчику и отдал хулиганский салют.
«До встречи на той стороне!» — сказал Плевака крикливый так бодро,
словно не знал, что Голиаф, скорее всего, не успеет вернуться и спасти его. Вот это и есть викингский герой. Потому что, когда смерть полыхало так близко и яростно, всего в нескольких шагах и минутах от него, наверное, даже Плевака боялся. Но по лицу его этого сказать было нельзя. Он беспечно присвистнул и шлепнул Голиафа по заду в последний раз.
«Вали уже, тормозная ты крокодильская морда!» — прорычал он. «Тогда с дороги, дряблая рыжая задница, харя твоя моржовая!»
— фыркнул Голиаф в ответ, расправил крылья и приготовился взлететь. Никто не видел, как из пламени выскользнула черная тень, метнулась к грубыку, сверкнув чем-то серебристым вроде клинка, и юркнула обратно. Все произошло мгновенно. Могучий ревущий дракон, с бочку в обхвате, сделал два шага вперед, ноги его подогнулись, и он завалился на бок. Голиаф не издал ни звука, просто закрыл глаза в последний раз, тихо, как ребенок, и мягко, как вздох.
«Голиаф!»
— удивленно воскликнул Плевака, пытаясь поднять громадную бородавочную голову голыми руками.
«Ты чего это затеял? Глупая зверюга, не время спать!»
«Он не спит», — тихо сказал Экинг, по-прежнему сидя меж спинных шипов грубыка. Он указал на жуткую зеленую рану на груди Голиафа. «Боюсь, он мертв». И мальчик, и его наставник молча сели ждать, пока огонь доберется до них. Их крохотный пятачок на вершине холма был окружен высоченной огненной стеной. Одно дуновение ветра, и пекло перекинется через него и поглотит их в мгновение ока. Но, похоже, они погибнут не от огня. Теперь, когда победа уже не вызывала сомнений, когда конец приблизился вплотную, таившийся в пламени враг решил показаться и насладиться последним ударом. В огне что-то двигалось. Хищные, черные, словно пантеры, тени крались сквозь языки пламени, рыскали вокруг, охотились на них. Следили за ними, как кот следит за своей жертвой. Глава четвертая. Битва. Хищные силуэты все сужали круги, довольно пофыркивая друг на друга в восторге от своей победы. И, наконец, один из них высунул голову из пламени. Это был дракон, но Икинг с Плевакой таких никогда не видели. Когда боги создавали этого дракона, они явно были не в духе. Огонь вытекал из его налитых кровью глаз, с дымом поднимался со лба и потрескивал в ноздрях. Сквозь полупрозрачную шкуру виднелись черные вены, они яростно бугрились на висках, словно толстая пульсирующая паутина. Дракон поднес лапы к морде и... Дынц-дынц, дынц-дынц-дынц-дынц. Из коротких пальцев рептилии один за другим выскочили 6 когтей, длинных, широких и острых, как клинки, явно раскаленных. С челюстей медленно капала черная слюна. По когтям пробегали язычки зеленого пламени. Разинув пасть, дракон припал к полыхающим углям, готовый броситься на Икинга и... На морде его проступило искреннее удивление. Дракон исчез в пламени так же быстро, как появился, а из пекла вынырнула новая, еще более грозная фигура. Белоснежный дракон с единственным рогом посреди лба встал на дыбы и расправил крылья. На спине его восседал огромный человек с мечом в каждой руке. Но что это за человек, который способен горцевать среди пламени? «Наверное, — подумал Икинг, — мы уже умерли и попали в Вальгаллу. А это Тор или Один выехали нас встречать». Черные драконы отпрянули от неожиданности, но быстро сердитым ворчанием перестроились, и грянул бой. Икинг с Плевакой не могли поверить своим глазам. Подобной битвы Икинг сроду не видывал. Это была наполовину драконья драка, наполовину бой на мечах, причем человек на белом драконе сражался в одиночку с 6 противниками. И чтобы человек мог так сражаться, Икингу тоже еще не приходилось видеть. Черные драконы орудовали когтями, как мечами, атакуя воина на белом драконе сверху, сбоку, снизу, нанося колющие и рубящие удары. Щита всадник на белом драконе не носил, а драконом управлял исключительно с помощью коленей. Он испускал поистине божественный рык, а руки его двигались так быстро, что уследить за ними не представлялось возможным. Мечи его отражали каждый удар, каждую атаку, каждый укол.
«Так, Беззубик вылезает», — приглушенно заявил Беззубик из-под шлема. «Беззубику надо пописать прямо сейчас».
«Беззубик...» «Сейчас совсем неподходящий момент, Беззубик», — нервно произнес Икинг, плотно прижимая шлем к голове. «Надо было раньше сходить».
«Выпусти меня! Беззубик выйдет прямо сейчас, или Беззубик пописает злому хозяину на голову!»
— проскрежетал Беззубик, яростно барабаня пятками по металлу. Человек на белом драконе в это время парировал одновременно удары 24 когтей. В следующий миг он выбросил руки влево и вправо, и 2 черных дракона пали замертво в языках пламени. Оставшиеся 4 тут же покинули поле боя, рванув воздух, словно гигантские темные нетопыри, а воин на белом драконе вылетел из огня в круг, где скорчились Икинг с Плевакой и Ветрогоном, и лежал мертвый Голиаф.
«Мужик с огромным пузом!» — проревел всадник, скидывая плащ. «Полезай на спину моему дракону!» «Первым должен идти мальчик», — возразил Плевака крикливый. «Всех не унесет», — проорал незнакомец, перекрывая жадный рев пламени, подбиравшегося все ближе и ближе. «Но парень будет в безопасности, даю тебе слово!»
«Поклянись!»
«Клянусь», — ответил воин и набросил на Икинга свой плащ. «Заверни с него, мальчик, и твой собственный дракон сможет вынести тебя из огня!»
Плевака медленно поднялся. Аккуратно снял шлем с головы, с нежностью положил его на грудь мертвому Голиафу. И только после этого взобрался на спину белому дракону, который немедленно прянул в воздух.
«Завернись поплотнее!» — крикнул спаситель Икингу сверху. «Он огнеупорный!»
Икинг остался один в кольце огня, который теперь подступил так близко, что подпалил ему рукав. Пламя метнулось вперед, стремясь поглотить оставшийся клочок несожженной земли. У Икинга запылали уже оба рукава, и он, не мешкая, вскочил на спину Ветрогона и завернулся в плащ. Рукава тут же потухли. Плащ изнутри был холоден, как океан, и успокаивающий пах рыбой. Икинг ахнул от потрясения и восторга, ему показалось, будто его окутало само море. Он плотно подоткнул прохладные концы вокруг себя, чтобы ни палец, ни пятка, ни малейший кусочек его тела не остались в огне, и обхватил руками дрожащую спину Ветрогона. «Беги, Ветрогон, беги!» — прошептал мальчик. И когда уже всю гору пожирало пламя, Ветрогон побежал. Глава пятая. Кто этот всадник на белом коне? Стойко обширный отец Икинга и вождь с племени лохматых хулиганов был скроен щедро. Пузо, как боевой корабль, борода, как афганская борзая после электрошока. На удивление теплым летним днем он мирно почивал себе после обеда, когда его грубо разбудили болтовнёй о пожаре на самой высокой горе и о программе начальной пиратской подготовки, по которой мальчики пасли оленей именно там. Стойк тут же испугался худшего. А вообще-то он был не из пугливых, но его тесть, старый сморчок, предсказатель, уже несколько недель твердил Стойку о знаках, пророчащих угрозу для Икинга. Стойк только посмеивался на это, поскольку не отличался чрезмерным умом и чувствительностью, хотя для мелкого, тощего, невзрачного мальчишки Икинг и впрямь слишком часто попадал в неприятности. Примечание. Смотрите. Как приручить дракона, как стать пиратом, как разговаривать по-драконьи, как перехитрить дракона. Конец примечания.
«Свистать пожарную команду!» — проревел Стойк, выпрыгивая из постели и бросаясь к двери, одетый лишь в умопомрачительные мохнатые подштанники, привезенные его женой, волголарамой из одного зарубежного похода. «Когда живешь бок о бок с драконами, без эффективной пожарной команды не обойтись». Конечно, большинство драконов стараются не дышать огнем без необходимости, но охотничьи и верховые драконы то и дело, случайно, поджигают мебель или соломенную крышу. И тогда пожарная команда должна прибыть на место ровно за 2 минуты, что она и делала. Пожарная команда состояла из водных драконов, чьи желудки могли раздуваться и вмещать огромное количество воды. Верхом на них ехали огнеборцы, специально обученные борьбе с огнем. В данном случае дело заняло чуть больше 2 минут, потому что самая высокая гора находилась на некотором удалении от деревни хулиганов, но вся команда долетела туда относительно быстро. По пути драконы зачерпнули из моря много-много воды, а затем выплеснули ее на пожар. Разумеется, это мало помогло, ведь пылающий горный склон — это вам не соломенный тюфяк, подожженный по неосторожности охотничьим драконом. Так что, когда полуголый Стойк верхом на собственном ездовом драконе прибыл к горе, пожар полыхал, как ни в чем не бывало. На пламя мрачно взирала замызганная цепочка начинающих пиратов, чумазых и неузнаваемых в дыму. «Икинг?» Запинаясь, спросил Стойк, слезая с дракона и вытирая копоть с лица ближайшего мальчишки в отчаянной надежде, а вдруг этот закопченный юный уродец его сын?
«Где Икинг?»
Кабанчик печально покачал головой и указал грязной рукой на стену огня перед ними.
«Нет!»
— взревел Стойк и уставился на полыхающие деревья, выдирая бороду клочьями. И тут из огня галопом выскочил Ветрогон и остановился среди викингов. Торопливые руки ухватились за плащ и развернули его с такой быстротой, что просто вытряхнули Икинга в вереск. Он открыл глаза и обнаружил прямо над собой встревоженное лицо отца, Стойка Обширного. Позади маячили головы еще нескольких воинов. За головами ярко синело небо, а еще дальше полыхала вершина самой высокой горы, гигантский погребальный костер для Голиафа и оленей. Но не для Икинга, на сей раз. Когда мальчик плюхнулся на спину, с него свалился шлем, оттуда вылетел распаренный и сердитый Беззубик.
«Злой, злой хозяин!» — ругался он. «Икингу очень повезло, что милый, добрый Беззубик не пописал ему на голову!»
Но дракончик немедленно напрочь позабыл о своей ярости при виде роскошного пылающего костра.
«Огонь!»
— радостно пропищал Беззубик, восторженно и торопливо упорхнул резвиться в языках пламени.
«Он жив!»
— орал Стойк Обширный в восторге пополам с изумлением.
«Но как ты уцелел?» — озадаченно спросил он.
Икинг указал на тихо стоявших чуть поодаль человека на белом драконе и Плеваку у него за спиной. «Это он спас меня», — промолвил мальчик. Плевака неуклюже слез с белого дракона. Силач почернел от бровей до пяток, только розовая макушка, лысая, без шлема головы, сияла на солнце, отбрасывая зайчики.
«Я могу объяснить, вождь», — заикаясь, начал Плевак. «У нас шел абсолютно безопасный урок по выпасу оленей верхом на драконах. Да в них вообще ничего опасного нет. А затем на нас напали эти твари. Гляв не выбрался».
«Мои соболезнования, Плевака», — серьезно произнес в ответ стойко обширный. Верный Голиаф пронес Плеваку сквозь множество ужасных битв.
«Мы отомстим тому, кто это сделал, уверяю тебя».
«Это он нас спас»,
— сказал Плевака, указывая на всадника на белом драконе.
«Так кто же это?» — вопросил стойко. «Кто этот человек?»
«Он не может быть человеком», — заявил Плевака. «Люди сквозь огонь не ходят. Должно быть, это бог!»
«Я не бог», —
подал голос, сидевший на белом драконе. Его речь изрядно приглушал черный костюм, закрывавший его с головы до пят, даже глаза и рот. Икинг недоумевал, как же он сквозь него видит.
«Я просто герой. В смысле, обычный мужик случайно мимо проходил», — продолжал незнакомец. «На самом деле я немного спешу. У меня важное дело, поэтому вынужден вас покинуть. Приятно было познакомиться и все такое. В своем роде, милый народец».
«Ты магманьяк!»
— заревел стоик, вытаращившись на него. Все присутствующие хулиганы ахнули от ужаса и мгновенно выхватили мечи. Магманьяки приходили с племени хулиганов злейшими врагами.
«Я не магманьяк!»
— возмущенно запротестовал спаситель.
«Магманьяки? Те просто гориллы в штанах! Впрочем, напрасно я так обидел горилл!»
«Но ты выглядишь как магманьяк!» — воскликнул стоик.
«Только низкие, коварные, злые, как акулы, магманьяки носят подобные доспехи!»
Хулиганы согласно заворчали и подались вперед, размахивая мечами и проверяя остроту топоров. С криками «Убить его! Убить! Магманьяк! Паразит!»
«Чур, я первый его убиваю, вождь!»
— выкрикнул толстопуз Пивобрюх.
«Я 100 лет уже не пырял магманьяка!»
«В очередь! Ты, нахал толстопузый!» — рявкнул крепкий орешек старший. «Ты всегда поперед всех лезешь!»
«Я не магманьяк!» —
прогремел незнакомец сквозь заглушающие звуки капюшон.
«Клянусь Тором, делаешь людям добро, и вот что получаешь в ответ опять! Из огня да в полымя! Ничему-то меня жизнь не учит. Вам не нравится этот огнеупорный костюм? Я его сниму. И увидите».
Человек слез с белого дракона и обеими руками потянул за головную часть костюма. Она сидела очень плотно и протестующе хлюпала и чпокала, пока он ее сдирал.
«Вот видите?»
— победоносно воскликнул он, с последним неприличным звуком отделив оголовье от лица. «Я не магманьяк!» Стоик медленно обошел незнакомца несколько раз. Голова, представленная на всеобщее обозрение, явно не принадлежала магманьяку. Это была голова светловолосого, бородатого, красивого... Нет, очень красивого мужчины, чуть старше средних лет и в данный момент несколько раздраженного. Стоик убрал меч в ножны.
«Не магманьяк», — с облегчением провозгласил он. «Но если ты не магманьяк, то кто?»
Человек крайне удивился.
«В смысле, кто я?» — переспросил он. «Неимоверный крутняк, разумеется».
Неимоверный крутняк был одним из величайших викингских героев недавнего времени. На его счету были такие легендарные приключения, как истребление свирепых потрошителей и добыча странного камня. Он бесследно исчез 15 лет назад, и все считали, что он погиб. Но в конце концов, таковы профессиональные риски великих викингских героев.
«О, нет! Неимоверный крутняк! Герой!» — благоговейно пролепетал стоик.
Внезапно стоик отчетливо осознал тот факт, что он стоит перед одним из величайших героев эпохи, одетый лишь мохнатые подштанники и один весьма неновый синий носок. Он втянул брюхо и попытался принять самый величественный и ваш детский вид.
«Но
Мы все думали, что ты умер.
Ну да.
Неимоверно и горько нахмурился. Я отправился в геройский поход на земли магманьяков. Эти змеи в шлемах поймали меня с поличным. Они бросили меня в одну из своих тюрем, кузниц, и последние 15 лет я ковал для них мечи, сидя под землей. Вот почему на мне магманьякский огнеупорный костюм. Он сделан из шкуры дракона, так что в нем никакой огонь нипочем.
«Ну и хитрые же злодеи эти магманьяки!» — покачал головой стойко обширный. «Как ради больших волосатых пальцев Тора тебе удалось бежать?»
«Я не бежал», — объяснил неимоверный. «От магманьяков не сбежишь. Они покинули остров. Экстерминаторы вылупляются».
«А что это такое, эти эксеремити... как их там?» — удивился Стоик. — Никогда о них не слышал.
«Те твари, которые устроили эту заварушку», — пояснил неимоверный, махнув рукой в сторону обугленной пустоши огненного хаоса за спиной. «Их не видали в этих краях уже 100 лет, поскольку они вылупляются из яиц только под действием газов и лавы, появляющихся при извержении вулкана. А вулкан на острове Магманьяков уже некоторое время ворчит и ворчит, явно готовится к по-настоящему сильному извержению. И когда это произойдет, все экстерминаторы вылупятся».
«То есть ты говоришь, что на нас только что напали экстерминаторы?» — переспросил Икинг.
«Верно. 6 маленьких детенышей экстерминаторов. На самом деле они были еще очень милы», — весело ответил неимоверный.
«А сколько еще яиц этих... экстерминаторов осталось на острове Магманьяков?» — спросил Икинг.
«Ой, ну не больше 900 000, я б сказал», — кивнул неимоверный.
«Все это напомнило мне, что я таки несколько тороплюсь отсюда выбраться. Жаль с вами расставаться, вы были так добры. Кстати, на вашем месте я бы тоже свалил, да побыстрее. Не хочется оказаться поблизости, когда они вылупятся».
«О чем ты говоришь?» — взревел Стоик. «Свалить? Об отъезде не может быть и речь. Это наш дом. Варвары жили на архипелаге с тех пор, как великий Махназад, первый варвар в истории, сошел с корабля и провалился по пояс в болото. В тот раз он потерял башмак. Башмак так и не нашли. Именно тогда он произнес бессмертные слова».
«Варвары будут жить на архипелаге до тех пор, покуда мой башмак лежит в этом болоте», — закончил за него Икинг, поскольку уже слышал эту историю. «Да, пап. Я знаю, пап. Но великому Махназаду не угрожали 900 000 экстерминаторов, готовых слететь на остров и превратить его в пустыню».
«Ну, это не так уж много», — проревел Стоик обширный. «Это всего-навсего драконы, в конце концов. Мы останемся и будем сражаться. Я подниму этот вопрос на Тинге. Он состоится через неделю в день солнцестояния, так что мы можем подготовиться, объединиться и вооружиться перед грядущей битвой. Ах, как бы мне хотелось, чтобы твоя дорогая матушка была сейчас с нами», — вздохнул Стоик.
Мама Икинга, Волгалаорама, была поистине великолепным воином, но как раз отправилась в очередной поход за приключениями.
«Моя маленькая мускулистая возлюбленная сокрушила бы этих как их тамчиков одним взмахом своих кос»,
— снова вздохнул Стоик.
«Мы станем бить их на пляжах», — заорал он. «Мы станем бить их в папоротниках! Мы станем бить их на топких заболоченных местах, по которым так трудно пройти, не потеряв башмаков! Мы ни за что не сдадимся!»
И он затянул вдохновляющее «Правь, Варвария, морями». Все хулиганы гордо выпрямились и подхватили гимн во всю мощь своих легких, вскинув руки в хулиганском приветствии. Для народа, проводящего большую часть времени в грабежах и войнах, хулиганы были на удивление музыкальны. Истинное потрясение ожидало слушателя, когда эти головорезы открывали рты, и оттуда лились звенящие гордые слова, чистые и верные, с безупречно ведомой мелодией. Все это составляло глубокий, роскошный контраст зрелищу дымящейся пустоши у них за спиной. Неимоверный крутняк собрался уходить, он тепло пожал Стоику руку.
«Должен сказать, умнее всего, на мой взгляд, было бы убраться отсюда настолько быстро, насколько это в человеческих силах. Однако я не могу не восхищаться вашей самоубийственной храбростью, пусть безумной, совершенно бессмысленной. Удачи вам всем!»
«Не хочешь остаться и сражаться вместе с нами?» — надавил Стоик обширный.
Великий герой вроде тебя очень бы пригодился.
Ну, думаю, я теперь скорее бывший герой, — покачал головой неимоверный. Просто наемный меч. Нет, хватит с меня безнадежных дел, теперь только я. Но перед тем, как я улечу, как можно дальше от этого обреченного архипелага, мне надо сделать одну последнюю вещь. Не могли бы вы, если вам не трудно, указать мне направление на островок под названием Олух?
Стойк обширный расплылся в широкой улыбке.
«Но, дорогой мой неимоверный!» — воскликнул он. «Это же и есть остров Олух!»
У неимоверного крутника отвисла челюсть.
«Нет. Тогда, должно быть, вы... должно быть...»
«Вождь Стойк обширный!» — крикнул Стойк обширный.
«Правда?»
— ахнул неимоверный, очень тактично не задав вопроса. «А вы всегда скачете по горным склонам в одних подштанниках и синем носке?»
«А это ваш сын?» — неимоверный указал на Икинга.
«Икинг — кровожадный карасик третий!» — гордо проревел Стойк обширный.
Похоже, новые сведения доходили до неимоверного с трудом.
«Это и есть Икинг — кровожадный карасик третий?» — неимоверный повернулся к Стойку.
«Знаешь, Стойк, а я передумал. Пожалуй, поболтаюсь тут еще немного».
«Чудесно!» — прогремел вождь. «Кажется, ты сказал, твоя новая профессия — наемный меч!»
«Верно», — подтвердил неимоверный.
«Что ж, я искал, — задумчиво произнес Стойк, — хилохранителя для своего сына Икинга. Из тебя, коль скоро ты некогда был героем, должен получиться хороший хилохранитель».
Хилохранителем назывался... телохранитель наследника викингского вождя. От героя ожидает несколько больше, чем от простого великолепного воина. Ему полагается быть совершенным универсалом, красивым, музыкальным, уметь играть на арфе и управляться с копьем не хуже, чем с топором. При этом обязательно быть великим учителем, ведь считается, что он передаст все свои навыки юному наследнику.
«Как у тебя с оружием?» — спросил Стойк.
В качестве ответа неимоверный выхватил топор из-за пояса так быстро и изящно, что Стойк даже не заметил движения его руки. Герой метнул топор, тот прошелестел в воздухе, срезал одну из кос червяка безмозглого и вернулся в руки хозяина. Неимоверный прокрутил его дважды вокруг запястья, с минуту побалансировал им на локте и, перекувыркнув в воздухе, заткнул за пояс. Хулиганы охнули от восхищения. Ничто не доставляло им такого удовольствия, как мастерское обращение с оружием.
«Вау!» — ахнул Стойк.
Этот человек оказался круче кота, намывающего усы на свежезамерзшем айсберге.
«Ой, да ерунда!» — отозвался неимоверный со вздохом. «В юности я проделывал подобное с закрытыми глазами».
«Только попробуй!» — предостерегающе проворчал червяк безмозглый.
«И, полагаю, во всем остальном ты так же хорош?» — спросил Стойк.
Вместо ответа неимоверный вскинул лук со стрелой.
«Видите того мальчика с татуировками черепов?»
Неимоверный указал на сморкалу, стоявшего на некотором удалении. Тот болтал с письедухом тугодумом и ковырял носу. Неимоверный пустил стрелу, и сморкала, коротко вскрикнув, рухнул навзничь.
«Мой сын!»
— воскликнул толстопуз пивобрюх. Неимоверный поднял громадную, но изящную руку.
«Ни малейшего повода для беспокойства, дорогой друг. Думаю, вы найдете своего сына совершенно целым. Я просто убрал ему козявку из ноздри».
Так оно оказалось. Все произошло очень быстро. Сморкало решил, что его укусила оса, и пошел дальше болтать с письедухом уже с чистым носом.
«Но это невозможно!» — проблеял Стоек.
«Детская забава!» — покачал головой неимоверный. «Я ни у кого не видел таких больших ноздрей, как у этого парня».
«А лыжи? Езда на драконе, бейбольные навыки?» — продолжил Стойк.
«Ни в какое сравнение не идут с тем, что я мог в пору расцвета», — печально отозвался неимоверный.
«Но по-прежнему тип-топ, первый класс. Мы, бывшие герои, по-среднему не работаем».
«Мне кажется», — шепнул Рыбинок, — «или этот дядька правда бесит?»
«Тебе кажется», —
ответил Лыкинг, таращась на неимоверного в полном восхищении.
«А игра на арфе?» — не унимался Стойк. «Просто мне думается, что при такой великолепной грудной клетке ты должен восхитительно петь саги».
«Некогда была дама, — печально вздохнул неимоверно, — утверждавшая, что готова умереть за мое пение. Когда-то я был заправским певцом, но, увы, это в прошлом. 15 лет работы в тюрьме кузницы не прошли даром. Золотая пыль просочилась в легкие, жар от горнов выжег голосовые связки. И что хуже всего, я утратил волю, сердечную склонность, желание петь. Я больше никогда не запою. «Какая жалость!» — огорчился Стоик. «Я так люблю красивое пение, но неважно. Во всех прочих отношениях ты идеально подходишь для этой должности. Согласен стать хилохранителем моего сына? Я щедро заплачу». «Принимаю этот пост с удовольствием», — тут же отозвался неимоверный. «Я коплю на небольшой домик где-нибудь в тиши уединения». «Прекрасно!» — улыбнулся Стоик обширный и умчался созывать сход местных племен, чтобы организовать военную экспедицию против экстерминаторов.
«А ты научишь меня молниеносному выпаду с подкрутом, который ты делал на пожаре?» — спросил Икинг, в восторге глядя снизу вверх на неимоверного.
«Конечно!» — отозвался его новый хилохранитель, деловито полируя свой меч.
Глава 6. Дни забот Икингова хилохранителя. В следующие 2 недели Стоик успел не раз пожалеть, что взял на работу неимоверного. Похоже, все, включая Икинга, считали его абсолютно великолепным. Он ставил автографы на топоры, копья, любимых драконов, даже знаменитое пивное брюхо Толстопуза.
«У него и почерк неимоверно крут», — вздыхал Толстопуз, разглядывая стильный росчерк на своем пузе. «Никогда больше мыться не буду».
«Угу.
А ты когда-нибудь мылся?»
— фыркнул Стоик, а сам подумал, кем это неимоверно себя возомнил. И еще одно не давало ему покоя. Стоик привык сам быть законодателем мод в племени, а потому обычно бороду хулиганы носили анатюрель, в стиле здоровенное хитросплетение или гнездо сразу после нападения горностая. В качестве завершающего штриха ее украшали россыпью мелких объедков. И тут вдруг все стали расхаживать с безупречно расчесанными бородами, точь-в-точь, как у неимоверного, и старательно закручивать усы в крохотные колечки. К тому же Стоика не отпускало сильное подозрение, что его воины стали мыться, не говоря уже о застегивании пуговиц на рубашках и полировке шлемов до зеркального блеска.
«Что ты сделал со своей бородой?» — грозно спросил вождь у плеваки.
Тот имел весьма виноватый вид, а его привычная копна сена за ночь превратилась в копну завитков. Плевак покраснел.
«А это...» — беспечно отозвался он. «Это просто последний писк моды, понимаешь, оно так героичнее, все так носят». «Да на вас теперь посмотришь, живот со смеху надорвешь», — взвился Стоик.
Хуже всего на данном этапе истории с хилохранителем было то, что Икинг смотрел на неимоверного слишком уж снизу вверх. Теперь от него только и слышно было «неимоверный то», «неимоверный сё». Икинг действительно восхищался неимоверным. Вот это герой! Куда там обычным варваром-грубияном? Он даже врагов не колотит тупо по головам, а дерется стильно, красиво, изящно. Он научил Икинга молниеносному выпаду с подкрутом и показал, как завязывать противника в сложные красивые узлы, одновременно галантно расспрашивая его о состоянии здоровья. Правда, из-за неимоверного Икингу приходилось терпеть одно странное неудобство. То есть, не из-за него, конечно, но приходилось. Обыкновенно на уроках начальной пиратской подготовки Икинг старался не отсвечивать, в надежде, что про него не вспомнят. Но попробуй не отсвечивать, когда за тобой по пятам с мечом ходит исключительно красивый всемирно известный герой, больше 2 метров ростом, выкрикивая «Дорогу Икингу, кровожадному карасику, третьему единственному сыну вождя!» Имелись и другие проблемы. Плевака хоть и дал мальчишкам немного оправиться после выпаса оленей верхом на драконах, но через день-другой возобновил уроки. Начал он с искусства боя на топорах. Странная жара, между тем, все усиливалась. Хотя куда уж жарче-то. И так уже казалось, что живешь в духовке. Ученики стояли неровной шеренгой перед плевакой, почесывая задницы, обильно потея. Над ними возвышалась самая высокая гора. Выглядела она зловеще. Нижняя часть склонов зеленая,
поросшая деревьями и папоротниками, а верхушка обожженная и голая, как лысина Плеваки. Учитель так и не обзавелся новым шлемом, и макушка его успела изрядно загореть. Когда Плевака Крикливый спросил, нет ли добровольцев сразиться со Сморкалой Мордоворотом, ответом ему была гробовая тишина. Сморкала, мало того, что был до ужаса хорош в бою на топорах, так еще и люто жульничал, норовя пнуть противника заостренными, нарочно для таких случаев носками сандалий, пока Плевака не видит. Поэтому представьте себе ужас Икинга, когда неимоверный шагнул вперед и крикнул: «Выставляю добровольцем Икинга кровожадного карасика третьего единственного сына вождя стойка обширного, да трепещет всякий, кто услышит его имя».
«Тише», — взмолился Икинг, — «пожалуйста, уймись».
«Прекрасная мысль», — радостно грянул Плевака. «Значит, Икинг дерется со Сморкалой».
«Ох, ради Тора», — простонал несчастный Икинг. «Зачем ты это сделал?» — зашипел рыбий ног неимоверному. «Ты же его хилохранитель. Твоя работа — присматривать за Икингом, а не преподносить его врагам на блюдечке».
«О чем ты?» — удивился неимоверный. «Он же сын вождя. Горячая кровь кровожадных карасиков бурлит у него в жилах. Да он сделает этого Сморкала одним щелчком своих царственных ногтей».
«Может, ты не заметил?» — перебил рыбий ног, но Сморкала почти в два раза больше его и злой, как шершень. К тому же ненавидит Икинга.
«О, да!» — ухмыльнулся Сморкала, похрустывая костяшками пальцев.
Сморкала был сыном толстопуза пивобрюха, брата стойка обширного. Это означало, что если с Икингом что-нибудь случится, скажем, некое трагическое недоразумение, наследником вождя станет Сморкала Мордоворот. Сморкала полагал, что из него выйдет отличный вождь племени лохматых хулиганов.
«Ой, да ладно, этот Сморкала просто жалкий хлюпик», — громко фыркнул неимоверный, что было совсем не похоже на него, ведь обычно он был вежливым до ужаса.
«А Беззубик уже сто раз это говорил», — возбужденно влез дракончик. Для него не было зрелища веселее, чем хорошая драка.
«Тише, пожалуйста», — взмолился бедный Икинг, заметив, что Сморкала все это слышал и теперь зыркал на него еще более злобно, чем всегда. «Икинг, да ты размажешь его, этого парня, по земле и заставишь его молить о пощаде!» — вскричал неимоверный.
«Еще посмотрим, кто тут будет молить!» — прорычал Сморкала сквозь зубы, закатывая рукава. На занятиях по искусству боя на топорах дрались деревянными топорами. Предполагалось, что это помогает хоть как-то понизить смертность на уроках. Но и тут Икингу не повезло. Неимоверный, помогавший Плеваке раздавать оружие, умудрился выдать Сморкале настоящий топор вместо деревянного. И Сморкала, и Икинг осознали этот факт к середине драки, когда Сморкалин топор ударился об Икингов щит и вместо того, чтобы отскочить, пробил дерево и застрял в нем. Маленькие акульи глазки Сморкалы вспыхнули от восторга.
«Убей этого свинорылого, прыщавого идиота, Икинг!» — услужливо орал с безопасного расстояния неимоверный.
«Выцарапай ему глаза, крылья, оборви, рога пошибай!» — пищал Беззубик, порхая вокруг и путаясь под руками.
«Сморкал, у тебя топор настоящий!» — крикнул Икинг.
«Я тут ни при чем!» — прорычал Сморкал. «Все видели, как твой драгоценный хилохранитель дал его мне!» «Поэтому меня никто винить не станет!» И он выдернул топор из Икингового щита. Плевака ничего не слышал, он был слишком занят ором на крепкого орешка младшего.
«Тор, тебя разрази, это топор, орешек, топор, а не деревянная ложка и не вязальная игла!»
«Неимоверный! На помощь!» — крикнул Икинг.
«Ты прекрасно справляешься!» — крикнул в ответ неимоверный, ободряюще поднимая вверх большие пальцы. «Так держать!» «По-моему, я только что видел слезы в глазах Сморкалки. Помни про молниеносный выпад. На топорах он тоже работает».
«Кто-нибудь, помогите!» — заорал Икинг. Рыбинок бросил на землю свой деревянный топор и покинул поле боя вместе с Бестолковым. «Неимоверный! Сделай же что-нибудь, у Сморкалы топор настоящий!»
«Не вижу причин для беспокойства», — хладнокровно отвечал неимоверный.
Сморкала тем временем вытащил свой топор из Икингового щита,
выдернул щит из рук противника и занес блестящее металлическое лезвие над головой Икинга.
Да Икинг полностью контролирует ситуацию, он просто убаюкивает этого громилу ложным ощущением безопасности.
«Ты что, полный кретин?» — закричал Рыбинок. «Икинг, он же сейчас погибнет!» Сморкало уже опускал свой дьявольский острый топор на Икинга. Икинг вскинул собственное учебное оружие над головой в попытке защититься, но металлическое лезвие просто разрубило деревяшку напополам. Металлический топор стремительно несся к Икинговой груди. Икинг закрыл глаза в ожидании удара и... В последнее мгновение, неимоверно и молниеносно выдернув из-за пояса собственный топор, перерубил рукоять топора Сморкалы. Лезвие упало на землю, не причинив никому вреда, а Беззубик с Рыбьеногом тем временем оттащили Сморкалу за штаны назад. Треск! Штаны у Сморкалы разошлись. Сверху донизу, и мордоворот покинул поле боя полуголым, под громкий смех своих товарищей. Боюсь, чувство юмора у викингов весьма примитивное, им правда смешно, когда кто-то остается без штанов. «Ха-ха-ха!» — гоготали хулиганские мальчишки, опираясь на топоры.
«Прости, Икинг», — сказал неимоверно и помогая подопечному подняться.
«Спасибо», — с облегчением выдохнул Икинг.
«Да за что ты его благодаришь?» — раздраженно взвизгнул Рыбьенок. «Он идиот! Стильный, да, но все равно идиот!»
«Заткнись, Рыбьенок, он же второй раз спас мне жизнь!» — возразил Икинг. Но сам неимоверно явно чувствовал себя не в своей тарелке. На следующий день Икинг с Рыбьеногом направлялись на урок «Жизнь или кошелек». Неимоверный убрел чуть дальше, вверх по склону.
«Я уже вещи сложил», — доказывал Рыбьенок. «Пора делать ноги. Ты же слышал, что Неимоверный говорил, вулкан может взорваться в любую минуту».
«Но ведь нельзя бросать остальное племя на гибель», — возбужденно возражал Икинг. «Надо как-то убедить их уехать с нами». Рыбьенок как раз отвечал ему, что уговорить хулиганов нипочем не получится, они слишком давно и наглухо отупели, чтобы осознать смертельную угрозу, когда громадный валун таинственным образом отделился от обугленного склона над ними. Он с грохотом покатился вниз на Икинга и раздавил бы его в лепешку, если бы в последний момент не раздался крик неимоверного: «Эй, внизу, поберегись!» Икинг с Рыбьеногом бросились в разные стороны, и скала прогрохотала вниз между ними.
«Ох, боги мои, ох, боги мои!»
Хватая ртом воздух и глядя на тучу пыли, поднятую валуном, причитал распростертый на земле Рыбьенок.
«Это знак! Разве ты не видишь? Это знак Одина, что нам точно надо отсюда убираться! Пойду-ка я домой, еще раз проверю укладку».
«Простите, ребята!» — произнес неимоверный, торопливо сбегая с холма.
«Я нечаянно этот камушек столкнул, поскользнулся. С вами все в порядке?»
«Ну, в блин нас не раскатало, конечно. Спасибо, что спросил», — язвительно отозвался Рыбьенок. «Вот бы мне такого умного, пригожего хилохранителя, чтобы ронял на меня скалы и посылал меня безоружного в поединок с юными отморозками».
Как бы там ни было, а насчет знаков Рыбьенок, похоже, был прав. Вся эта череда несчастий выглядела весьма подозрительно.
Буквально на следующий день после истории с валуном Икинг с отцом сидели и ужинали устрицами. Неимоверный хилохранитель стоял на вытяжку за Икинговым стулом. Под стулом сидел Беззубик и тихо уписывал курицу, стыренную в кладовке. Стоик прикончил своих устриц, прежде чем Икинг успел приступить к своим, и теперь, пуская слюни, поглядывал на сыновью порцию. Руки его потянулись к одной особенно аппетитной. Как вдруг неимоверный выкрикнул: «Не ешь эту устрицу!» Стоик взглянул на неимоверного с царственным неодобрением. На сей раз этот парень зашел слишком далеко. Мало того, что все племя хулиганов из-за него в девчонок вырядилось, он теперь еще пытается указывать Стоику, что ему есть.
«Я съем любую устрицу, какую захочу», — прорычал Стоик обширный, схватил моллюска и поднес ко рту.
Неимоверный перехватил устрицу на полпути. Стоик обширный яростно вцепился в свою добычу. Последовала короткая возня, не очень-то достойная великих вождей и героев. Герой одержал верх и поспешно сожрал трофей, оставив вождя ни с чем.
«Так, ну с меня хватит!» — прогремел стойк обширный.
На самом деле он был только рад поводу дать отставку неимоверному, поскольку его безупречность основательно вождю поднадоела.
«Ты уволен!»
Неимоверный проглотил устрицу.
«Плохая устрица, очень плохая!» — он сглотнул. «Я по одному ее виду понял».
«Ничего себе!» — ахнул Икинг. «Да он только что спас тебе жизнь, папа! Он съел плохую устрицу, которую иначе съел бы ты, вот это герой!»
«Да, да, хорошо!» — проворчал стоик, фыркнув про себя. «Прям вот так, по одному ее виду прям! Как же меня бесит этот всезнайка!»
«Так он не уволен, правда, пап?» — встревоженно спросил Икинг.
«Нет, думаю, нет», — ответил стоик, мысленно выругавшись.
«А может, тебе надо вручить ему медаль? Или еще как-нибудь отметить? Неимоверный, ты хорошо себя чувствуешь? Ты так жутко позеленел?»
«Да, я, наверное, пойду прилягу на минуточку», — выдавил хилохранитель и нетвердой походкой направился прочь из комнаты, опираясь на плечо Икинга.
Стоик успел услышать, как сын тараторит: «Ты такой храбрый, неимоверный! А откуда ты узнал, что устрица плохая? Это как с грибами, да? Надеюсь, ты скоро поправишься».
Вождь угрюмо отодвинул от себя тарелку с устрицами, аппетит у него пропал начисто.
Неимоверному потом 2 дня сильно не здоровилось, что было очень даже здорово, по мнению стоика. А тем временем все племена викингов стали собираться для празднования летнего солнцестояния. Такие большие собрания племен у викингов назывались тингом. Съезжались все — бойбабы и остолопы, миролюбы и мракушники, шандарахайки и молчанцы, темники, страхожоры и бузатеры. Словом, практически все, кроме отщепенцев, грубиянов и магманьяков, совершенно неисправимых. Вскоре хулиганская гавань оказалась до отказа забита викингскими кораблями, а крохотный остров Олух покрылся плотным слоем шатров всех цветов радуги. Торговцы разбили свои палатки на несусветной жаре и продавали несметное количество добра. От осьминогов на палочке до охотничьих рогов, от открытых сандалий до пинеток из кожи дракона для вашего младенца-викинга, у которого есть все, что можно пожелать. В ночь перед солнцестоянием Икинг лежал без сна, в жаркой духоте. Время тянулось бесконечно, через окно доносились звуки веселья в лагерях шандарахайков и бойбаб, виск и скрежет дерущихся драконов. Беззубик в ногах у Икинга тоже не спал. Дракончик пытался затыкать когтями уши, вертелся и ныл. Из-под простыни доносилось приглушенное
«Возмутительно! Возмутительно! Варвары, людишки! Такие шумные эгоисты!»
Но, наконец, в изножье стало тихо. О присутствии Беззубика свидетельствовал только едва заметно поднимавшийся и опадавший теплый бугорок на постели. Время от времени оттуда доносилось сонное
«возмутительно»,
да вылетало из-под простыни сердитое колечко дыма. Дымные колечки поднимались к потолку и медленно выплывали из окна в усыпанную звездами знойную ночь. Икинг смотрел, смотрел на них и вскоре тоже заснул. Спал он беспокойно, ему снился пожар, драконы с когтями-мечами, преследующие его сквозь лихорадочную жаркую тьму. Посреди ночи Икинг проснулся с безмолвным криком. Над его кроватью зловеще нависала фигура неимоверного крутника. Он застыл в позе палача, занеся для удара оба клинка. Голова его скрывалась в темноте. Он громко бормотал себе под нос, и жутко звучал его голос.
«Должен я это сделать или не должен? Должен или не должен?»
«Что ты делаешь?» — в ужасе просипел Икинг. «Хилохранитель, стой! Что ты делаешь, неимоверный? Неимоверный!» Неимоверный, казалось, его не слушал. Он продолжал разговаривать сам с собой все тем же жутким голосом, снова и снова твердя что-то об обещании, которое должен сдержать. Капюшон его огнеупорного костюма закрывал и лицо, и глаза, отчего герой казался еще ужаснее. Лунный свет мерцал на бритвенно-острых лезвиях мечей. То был страшный момент. Руки у неимоверного дрожали, он опустил их. остановил.
«Не должен»,
— решительно сказал неимоверный. Что-то вылетело из-под простыни и крепко укусило хилохранителя за ляжку острыми сонными челюстями. Неимоверный вскрикнул от боли и уронил один из мечей себе на ногу.
«Возмутительно!»
— фыркнул Беззубик, сонно порхая по комнате.
«А дракону дадут здесь поспать, а? Вы люди такие шумные, только о себе. Всю ночь бедному Беззубику спать не дают».
Затем дракончик заполз обратно под простыню и снова вырубился. Икинг вскочил из постели, попутно выхватив из ножен меч. Неимоверно искакал по комнате, держась за ступню и за бедро.
«Ой-ой-ой-ой-ой!»
— причитал он. Момент был упущен. Боевой дух покинул неимоверного напрочь. Он задрал капюшон огнеупорного костюма, и в лунном свете показался Икингу вовсе не страшным. Он по-прежнему был зеленый от хвори, и вид имел крайне изможденный.
«Я не могу этого сделать», — сказал неимоверный. — Я дал торжественную клятву героя, что убью тебя, но не могу. Это неправильно.
— То есть ты хочешь сказать, — потрясенно переспросил Икинг, — что ты, мой хилохранитель, пытался меня убить?
— Верно, — отозвался неимоверный. — Я дал слово.
Икинг нервно хихикнул. Почему-то это было очень в духе стоика. Умудриться по чистой случайности нанять сыну в хилохранителе человека, который задумал его убить.
«Но кому ты поклялся?» — прошептал Икинг. «И почему?»
Неимоверный крутняк вздохнул.
«Вижу, придется поведать тебе мою историю».
И в душной, темной ночной тишине, даже шандарахайки и буйбабы уже угомонились, неимоверный хилохранитель начал свой рассказ. Глава 7. История неимоверного крутника-хилохранителя. «Давным-давно, теперь уже, кажется, целую жизнь назад, — начал неимоверный крутняк, — я был счастлив. Юный герой, я влюбился в прекрасную девушку». Икинг осторожно кашлянул. Его не особенно интересовали истории любви.
«Нет, но она была красивая, — вздохнул хилохранитель.
Ах, ее толстые белые мускулистые ноги, великолепные бедра, мягкая маленькая бородка. А как она орудовала мечом!»
«Да, да», —
торопливо перебил Икинг.
«Дальше, пожалуйста».
«Она тоже любила меня, по крайней мере, мне так казалось, но ее отцу втемяшилась дурацкая идея, будто она непременно должна выйти за умного. Понятия не имею, почему это было так важно. Вот он и поставил мне невыполнимую задачу, а наградой была рука любимой. Невыполнимая задача заключалась в том, чтобы выкрасть с острова магманьяков огненный камень, а невыполнимая она считалась потому, что магманьяки сами искали огненный камень много-много лет. Прежде чем отправиться решать невыполнимую задачу, я тайно встретился со своей любовью. На моей маленькой пухленькой возлюбленной имелся необыкновенно красивый рубин в форме сердца, который она всегда носила на шее. Она разрубила этот рубин пополам и одну половинку отдала мне, вторую оставила себе.
«Отправляйся в этот геройский поход, если должен», — прошептала моя любимая. «Но у меня ужасное предчувствие. Если тебя случайно поймают эти свиньи в пижамах, магманьяки, просто отправь ко мне своего охотничьего дракона, великолепного, с этим рубином во рту, и я примчусь тебе на выручку».
Как видишь, моя любовь и сама была не промах по части героических приключений. Я обещал последовать ее совету и улетел на своем белом драконе выполнять невыполнимую задачу. Но по ужасной несчастливой случайности, как и опасалась моя любовь, магманьяки схватили нас с белым драконом, заковали в цепи и бросили в тюрьму на острове магманьяков. Но не посчастливилось мне не только в этом. Хуже всего было то, что моего верного охотничьего дракона великолепного убили. Я не смог послать половинку рубинового сердца своей любимой и сообщить ей, что я в беде. Пару месяцев я вкалывал в тюремных шахтах в полном отчаянии, а затем подружился с тюремщиком. Его звали потрясающий Эл. Он оказался такой славный парень, Икинг. Такой улыбчивый и понимающий. Я рассказал ему свою историю и попросил его доставить половинку рубинового сердца моей любимой и объяснить ей, чтобы она со всех своих милых толстеньких ножек спешила сюда и вытаскивала меня из тюрьмы. Голос неимоверного крутника сделался тише и печальнее. Лицо его в лунном свете казалось зеленым и больным. «Потрясающий Эл обещал сделать это для меня, если я дам слово в будущем оказать ему ответную услугу. Он забрал половинку рубинового сердца, и я остался в раскаленных шахтах, с надеждой смотреть по ночам сквозь зарешоченное оконце в ожидании моей любимой. Дни складывались в месяцы, месяцы в годы, надежда превратилась в отчаяние. Моя возлюбленная так и не пришла. 15 лет я ждал, Экинг, 15 лет. И представь себе мое удивление, когда пару месяцев назад потрясающий Эл снова объявился на острове Магманьяков и снова в качестве тюремщика. Однажды ночью он разыскал меня и рассказал, что случилось с моей половинкой рубинового сердца. Теперь неимоверный говорил так тихо, что Икинг едва слышал его. Потрясающий Эл рассказал мне, как доставил рубин моей любимой, и поведал ей, что я в плену и надо меня спасать. Но, к его удивлению, моя дрожащая возлюбленная, которая самым торжественным образом поклялась мне вечной любви, взяла половинку рубинового сердца и выбросила из окна в море. При этом произнесла жестокие слова. «Вот», — сказала она, — «я уже выбросила свою половинку, когда услышала, что неимоверный крутняк провалил невыполнимую задачу. Я нашла другого возлюбленного, он уже принес мне огненный камень, и я выхожу за него».
«Нет!» — воскликнул Икинг. «Как это ужасно с ее стороны!»
«Да», — печально кивнул неимоверный. «Да, я никогда не забуду слов, которые потрясающий Эл передал мне в тот день. Они останутся со мной, пока я жив. И в ту минуту я поклялся, Икинг, что покончил с любовью отныне и навсегда».
«Я тебя не виню!» — воскликнул мальчик.
И тут Икинга поразила воистину страшная мысль. Мысль, от которой сердце у него в груди ухнуло вниз, словно половинка рубинового сердца на дно морское. Внезапно у него возникло ужасное чувство, что он знает продолжение рассказа, что приближается жуткий, гибельный поворот в истории Хилохранителя. Икинг ни капельки, ну, ни чуточки не был уверен, что хочет знать ответ на этот вопрос. «А как звали твою возлюбленную?»
«Мою бывшую возлюбленную», — поправил неимоверный. «Имя моей неверной любви было Волгаларама».
Волгаларама приходилась Икингу матерью. Глава 8. Поворот в истории Хилохранителя.
«Нет», — прошептал Икинг, — «это неправда».
«Да», — вздохнул неимоверный, — «боюсь, что правда. Но все еще хуже».
«Куда уж хуже»,
— спросил Икинг побелевшими губами.
«Твоему отцу удалось выкрасть камень. Он отыскал его внутри вулкана. Потому-то магманьяки и не обнаружили его раньше, хотя изрыли весь остров. Но, как рассказал мне Эл, без огненного камня из жерла вулкана улетучились некие вещества, которые удерживали его в спячке. И с тех пор, как их не стало, все последние 15 лет вулкан постепенно просыпался, и вот прямо сейчас он готов взорваться».
Икинг глубоко задумался. Пока они разговаривали, чернота за окном сменилась серостью, а та — бирюзой. Солнце уже стремительно выкатывалось на небосклон, обещая очередной раскаленный день.
«А этот твой потрясающий Эл?» — спросил Икинг. «Что он сейчас-то поделывает?»
«Ну, раз уж ты спросил, у него слегка поехала крыша», — признал неимоверный, — «но бедняге пришлось туго».
Неимоверный вернулся к своей истории. Вскоре после возвращения потрясающего Эла в тюремщике рокот вулкана начал день ото дня усиливаться и стали вылупляться экс-терминаторы.
Викингские драконы и их яйца. Экстерминатор. Экстерминаторы относятся к разбойным видам и исключительно опасны. Стая экстерминаторов превращает любой ландшафт в выжженную пустыню. У них большие когти, похожие на мечи, и два сердца. Убивают они просто ради удовольствия. Характеристики. Окрас. Шкура полупрозрачная, поэтому можно разглядеть внутренние органы. Вооружение. Когти, мечи, ужасное пламя.
Факторы устрашения, атака, скорость, размеры, непослушность — все по высшему разряду. Магманьяги покинули остров и бросили нас, заключенных, на произвол судьбы. Мы тоже поспешили прочь. Оттуда. Все, кроме потрясающего Элла. Им завладела безумная идея приручить этих тварей. Он утыкал весь остров гигантскими статуями себя и, похоже, думает, что новорожденные экстерминаторы примут его за вожака и выполнят любое его повеление.
«А что он собирается делать с экстерминаторами, когда приручит?» — спросил Икинг.
«Добрые дела, как он говорит», — отозвался неимоверный и восхищенно качая головой. «Он надеется отучить их убивать все, что попадается на глаза. Нет, он чудный. Чудный парень этот потрясающий Эл, даже если спятил начисто. Я уговаривал его уехать вместе со мной, но он отказался. И вот тогда он напомнил мне, что много лет назад я обещал отплатить ему услугой за услугу».
«Так какую услугу?» — спросил Икинг.
«Убить тебя», — ответил неимоверный крутняк. «Он сказал, что ты этот, ну, как его там, князь тьмы, демоново отродье. Когда вырастешь, ты принесешь архипелагу невыразимое зло. Он рассказал, что ты скормил его удушителю, и от этого Эл совершенно облысел, и ты сбросил его с воздушного шара в море, кишащее голодными акулогадами».
«Он сам не оставил мне выбора», — запротестовал Икинг.
Он сложил 2 и 2, и жуткая картина наконец прояснилась. «Ну, узнавая тебя за последние 2 недели, я стал склоняться к мысли, что он ошибся в тебе», — продолжал неимоверный. «Я пытался убить тебя, но каждый раз в последний момент спасал. Поначалу я думал, что мне мешают геройские привычки, но потом я понял, ты мне по душе, Икинг».
«Спасибо.
И я не сержусь на тебя за все случившееся. Да я не сержусь даже на нее, ну, может, чуть-чуть», — признал неимоверный. «И почему она вышла за этого варвара стойко, я никогда не узнаю».
«Ты вообще-то о моем отце говоришь?» — напомнил ему Икинг. — У него множество достоинств. Сам увидишь, когда узнаешь его получше.
— Что ж, страшно не хочется огорчать старину Элла, — вздохнул неимоверный. — Но ты мне кажешься славным малым, и, думаю, у вас с Эллом просто с самого начала вышло недоразумение.
— А как он выглядит, этот твой потрясающий Элл? — спросил Икинг, уверенный, что уже знает ответ.
15 лет назад, когда я только с ним познакомился, он был исключительно красив», — ответил неимоверный. «Высокий, смуглый, очень заботился о своих усах, даже в тюремных условиях. А в то время у него все конечности были на месте, что немаловажно, а теперь он уже не так хорош собой. Облысел, слегка располнел, крюк вместо руки, обрубок вместо ноги, повязка на глазу».
«Элвин вероломный, чтоб я сдох!» — перебил Икинг. «Ты отдал свое рубиновое сердце Элвину Вероломному!» «Элвин Вероломный был злейшим врагом Икинга и самым страшным и опасным человеком на архипелаге. Икинг думал, что он погиб, когда упал в море полный акулы гадов, но Элвина было не так-то просто убить. Это означало, что Волгаларама вовсе не предавала неимоверного, как тот полагал. Элвин вовсе не возил ей половинку рубинового сердца. Он прикарманил камень, а затем наградил бедняге всю эту злую ложь, будто его любимая выбросила рубин в океан».
«Элвин какой?» — тупо переспросил неимоверно. «Я не понимаю, о чем ты».
«Элвин вероломный, самый злой человек на архипелаге», — сказал Икинг.
«Ну, слушай, так нечестно. Эл неправильно тебя понял, Икинг. Но ты должен признать, его нельзя винить после того случая с акулогадами и всего остального», — возразил неимоверный. «Да я просто уверен, что если бы вы встретились, то непременно поладили бы».
Икинг сидел и думал, как же быть дальше. «Да, теперь я понимаю, почему старый сморчок сидит на дне той ямы», — произнес он.
«А кто это старый сморчок?»
«Старый сморчок — это отец Волгаларамы», — пояснил Икинг, — «и мой дедушка. Видимо, это именно он задал тебе невыполнимую задачу найти огненный камень».
«Ха!» Горько воскликнул неимоверный. «Он-то и заварил всю эту кашу».
«Но, судя по всему, он тоже так думает», — отозвался Икинг. «С месяца назад он начал толковать про некий рок, который нас всех вот-вот настигнет, и что, мол, это он во всем виноват, поскольку вмешался в судьбу. А потом
заявил, что собирается принять обет молчания и сидеть в яме, пока все не кончится, к лучшему или худшему, чтобы не иметь возможности снова вмешиваться. В то время никто из нас не обратил на это особого внимания, продолжал Икинг. Но старый сморчок всегда был несколько чудаковат. Но сейчас я встала на свои места. Я собираюсь пойти к нему и вынуть из него совет. Это может оказаться непросто, поскольку он принял таки обет молчания, но я попытаться обязан. Икинг разбудил Беззубика, посадил сонного дракончика на плечо и повернулся к неимоверному. «Ты идешь? Ты же по-прежнему мой хилохранитель». Неимоверный покраснел.
«Ты все еще хочешь видеть меня своим хилохранителем?»
«Ну, разумеется. По-моему, ты прекрасный хилохранитель. Даже пытаясь убить меня, ты великолепно справлялся с работой, спасая меня от самого себя. Давай пожмем друг другу руки». Печальное лицо неимоверного крутника просветлело. Он улыбнулся. Они пожали друг другу руки.
«Время мое неуклонно ползет, вулканом меня ежедневно трясет. Лава от тряски однажды прольется, и скорлупа моя разобьется. Огненной искрой сверкну я тогда, пламя вокруг потечет, как вода. Хлынет по склонам, деревья займутся, свечками станут и в небо воткнутся. Всю мелюзгу и людишек, и птах всех превращу я в сияющий прах».
Глава 9. Как получить совет у того, кто принял обет? Ямой старому сморчку служил пересохший колодец, пару метров шириной и действительно очень глубокий. Экинг упорно навещал деда каждый день и приносил еду. Мальчик осторожно спустился по приставной лесенке. Какое облегчение убраться с душной жары, а чем ниже спускаешься, тем прохладнее. Дедушка уже проснулся и сидел на низеньком табурете, попыхивая трубкой. «Должен сказать, — заметил Икинг, усаживаясь рядом с дедом, — тебе очень повезло с погодой. Как правило, летом здесь по колено воды и грязи». Он неловко откашлялся. «Я только что узнал про неимоверного и... огненный камень, и вулкан, и про все, что произошло 15 лет назад». Дед отвернулся от Икинга.
«Ну почему тогда Элвин Вероломный хочет меня убить?» — громко удивился Икинг. «Сидел бы себе, как пришитый на острове Магманьяков, и ждал, пока вулкан взорвется. Наверное, он думает, будто я собираюсь как-то помешать его планам. Ну что я могу сделать? Не в моих силах отменить извержение вулкана».
Старый сморчок на секунду перестал пускать дымные кольца, взял одну из своих книг и стал листать. Нашел нужную страницу и ткнул в нее костлявым пальцем.
«Загадка острова Магманьяков», — прочел Икинг.
Снаружи донеслось звонкое пение охотничьего рога, созывавшего всех викингов на тинг. На этом собрании мог говорить только тот, кто держал в руках огненный камень, тот самый огненный камень, который 15 долгих лет назад стойко обширный выкрал из вулкана, дабы завоевать руку Волгалорамы, сокрушительно прекрасной.
«Огненный камень!» — вскричал Икинг. «Может, если мы его вернем, этот огненный камень, вулкан, то сумеем предотвратить извержение? Не волнуйся, дедушка, я все исправлю!»
И Икинг полез по лестнице обратно в реальный мир. Загадка острова Магманьяков. «Мой скромный братец бел, как мел, и хрупок, как стекло. Я ж золотой, как свет небес, всем нужен, как назло. Кто огненный расколет камень, тот станет править островами». Глава 10. Тинг. Тинг был для викингских племен большим прогрессивным новшеством. Он происходил в гигантском круглом углублении чаши на склоне здоровущего холма. Вытесанные в чаше ступени образовывали громадный амфитеатр. На ступенях рос папоротник, и благодаря этому сиделось на них, как правило, удобно и уютно. Правда, к сожалению, по независящим от организаторов причинам, упомянутый папоротник недавно сгорел дотла. Перед тем, как войти в амфитеатр, всем полагалось сложить оружие, ну, просто на случай слишком жаркой дискуссии. Так что при входе уже высилась большая куча мечей, топоров и прочего. Вот обжора душегуб погрузился в беседу с Магадоном Остолопом, рядом топчется сын Магадона Бандюк, Норберт сумасброд, вождь астероидов, нервно теребит бороду. Ему пришлось оставить топор снаружи, и теперь он не знает, куда девать руки. Граббит мрачный, пытается не попадаться на глаза больше груды Берти. Пару месяцев назад он увел у нее несколько оленей. А подобные кузнечным молотом кулаки и удушающие объятия большегрудой Берты по праву считаются ужасом архипелага. Вот злобнопес Скукота кидается с кулаками на ушастого утеса, потому что ушастый смеялся над его слишком ярко-желтыми гетрами. А вот Камикадзе, мелкая косматая дочка большегрудой Берты, подкравшись сзади, аккуратно сыплет жгучих зудней Граббиту в штаны, а тот ничего не замечает. Это ее тайная месть за вышеупомянутых оленей. А вокруг и над всем этим, щелкая друг друга челюстями и вопя, снуют викингские драконы. Они опрокидывают людей, прошныривая у них между ног, и ввязываются в драки, так что хозяевам приходится их растаскивать. В первом ряду этой спорящей, орущей, бугрящейся мышцами толчии, важно напыжившись, едва не лопаясь от гордости и значительности, возвышался стоик обширный. Перед ним стоял небольшой постамент, а на нем лежал огненный камень. Это он, стоик обширный, выкрал камень собственными мясистыми руками, и поэтому он и только он был главным на этом мероприятии. Тинг не мог состояться без камня. Чтобы говорить, требовалось держать в руках камень, а то все галдели бы одновременно. Мятый косматый библиотекарь подул в рог и взял золотой огненный камень в старые морщинистые руки. «Не будут ли игроки так любезны занять места на поле?» — просипел он. Лучшие воины из каждого племени выступили вперед, поигрывая мышцами. Амфитеатр взорвался шумом, поскольку все сидевшие на покрытых золой ступенях завопили, поддерживая собственное племя. «Вперед, остолопы, вперед! Убейте их, шандрахайки, убейте их! Гости, да вы, гости, да вы!» и так далее. Мятый косматый библиотекарь снова подул в рог и подбросил огненный камень высоко в воздух. На поле воцарился ад. Воины толкались и отпихивали друг друга, пытаясь оказаться там, куда упадет камень. Болельщики на скамьях орали во всю глотку и едва удерживали, чтобы не броситься на поле и не присоединиться к свалке. Темняк-коротышка несколько сомнительным приемом завладел камнем, а затем... Они оба и коротышка, и огненный камень исчезли в орущей мешанине мускулистых ног, рук и татуированных кулаков. Стойко обширный спокойно дожидался неподалеку, прохаживаясь возле постамента, уверенный, что его воины принесут ему трофей на блюдечке. И действительно, спустя несколько минут из шевелящейся массы вынырнула рука плеваки крикливого и посанула камень большему из коварных близнецов, а тот послал его длинным броском стойку обширному, который увернулся с дороги Магадона Остолопа, боднул в пузо обжору душегуба, поймал толстой рукой камень и коснулся им постамента. «Тачдаун!» — радостно заорали хулиганы. «Всем тихо! Стоик! Стоик!» Теперь, согласно правилам Тина, всем полагалось мгновенно замереть, замолчать и дать стойку высказаться. Даже участники потасовки вокруг меча замерли, как были, сплетенные в не самых нежных объятиях. Разомкнуть их, пока стоик не договорит, игроки не имели права. Стоик обширный, держа камень в руках, с важностью прочистил горло и начал.
«Друзья, враги, соплеменники, варвары! Сегодня мы столкнулись с общим врагом, врагом, которого не видали в наших землях сотни и сотни лет. Надвигается их явно немало. Побежим ли мы, как эти трусливые кролики-магманьяки?»
«Нет!» — взревели викинги, топоча ногами по обугленному вереску. Когда спрашивают, можно отвечать. «Повтори, а?» — попросил темняк-коротышка из-под кучи игроков. Локоть Граббита заткнул ему ухо, и он ничего не слышал.
«Я говорю, мы будем драться!» — завопил стойк обширный. «Вы со мной?»
«Да!» — радостно заорали все в ответ.
«Разве такая мелочь, как какое-то жалкое извержение вулкана, может нас напугать?» — крикнул стойк во все горло.
«Нет!» — рявкнули в ответ викинги.
«Клянусь!» «Усоногими раками мы не таковы!» — проорал стойк обширный. «Потому что мы варвары, а у варваров такая фишка, мы никогда не сдаемся! Споем про нас, варваров!
А, парни?»
Викинги дружно вскочили на ноги и запели от всего сердца. Стоик дирижировал хором, держа камень в толстой руке, словно мяч для бейбола.
«Правь, варваре, морями, никогда, никогда, никогда викинг не будет рабом!»
Викинг с крутняком пришли на тинг ровно через секунду после второго рога, и крутняк теперь наблюдал за происходящим, слегка приоткрыв рот. Такой вариант демократии ему и не снился.
«Ладно», — шепнул Викинг. «Папина минута на исходе. Крутняк, я хочу, чтобы ты пошел и потирался возле постамента. Будь готов перехватить камень».
«Хорошо», — ответил неимоверный, элегантно выпятив великолепные бицепсы. Такую игру он понимал.
Викинг бочком подобрался к камикадзе, которая болела за бой баб. С камикадзе они дружили, хотя она принадлежала к другому племени.
«Камикадзе, а ты можешь оказать мне услугу? Надо просочиться в кучу и стащить для меня камень, когда в следующий раз протрубит рог».
«Но ты же играешь за наших противников», — удивленно воскликнула камикадзе.
«Я не за хулиганов играю», — объяснил Икинг. «Я собрал собственную команду».
«Ага, тогда ладно», — с воодушевлением откликнулась камикадзе. «Спасибо, что выбрал меня». Она уже успела заскучать. Ее мама, большегрудая Берта, вечно твердила, что дочь еще слишком маленькая, чтобы играть на тинге.
«Надо стащить этот камень, а потом перебросить его вон тому красивому дядьке», — Икинг показал на великого. «Сумеешь?»
«Конечно сумею», — фыркнул камикадзе.
«Мы, бой-бабы, способны спереть что угодно. Попробовал бы ты стянуть подштанники у обжора душегуба. По сравнению с этим, умыкнуть камень проще простого. Смотри и учись, Икинг, мой мальчик, смотри и учись».
И камикадзе весело поскакала в сторону общей свалки. Мятый косматый библиотекарь протрубил в рог. Сигнал означал, что минута, отведенная стойку на речь, закончилась. Стойк подбросил камень в воздух, и толпа взревела. Из свалки взметнулся лес рук в надежде поймать добычу, а затем камень снова исчез. Стойк уверенно ждал, пока плевака крикливый вынесет ему камень, чтобы вождь мог говорить дальше. Плевака был лучшим бейболистом в архипелаге, поэтому стойко-хулиганы, как правило, верховодили прениями на тинге. Однако, к огромному удивлению стойка, когда золотой огненный камень наконец вынырнул из сплетения тел, он оказался в руках у крохотной девчонки с копной длинных светлых волос. Она вывинтилась из-под ног здоровенного гостедава, изящно увернулась от пытавшегося перехватить ее громадного шандарахайка и послала поистине великолепный длинный пас неимоверному крутнику.
«Во имя подмышек, он-то что на поле делает?» Раздражающий, героический и безупречный, как всегда.
Стойк устремился навстречу крутнику в расчете перехватить камень. Боюсь, неимоверный не смог устоять перед искушением немного повыпендриваться. Он обошел стойка с фланга, поймал камень, поперекидывал его с руки на руку, пока стойк неуклюже попытался его отобрать, дразняще покрутил его на кончике пальца прямо у стойка перед носом, а затем изящно коснулся им постамента.
Кто станет винить неимоверного за это очень мягкое подразнивание?
«Тачдаун!» — взревела толпа.
«Классно с камнем управляешься!» «Нечестно! За чью команду он играет?» — проревел стойк обширный.
Неимоверный крутняк передал огненный камень Икингу. Икинг неловко откашлялся и шагнул к постаменту. «Это будет нелегко», — подумал он.
«Он играет за мою команду. Извини, пап. Слушайте меня, ибо у меня в руках камень!» — выкрикнул Икинг. «Нам не справиться с нашествием экстерминаторов. Позвольте представить вам неимоверного крутняка».
Со стороны зрителей всех племен раздался вздох восхищения и крики.
«Вау! Великий герой! Да где же он был 15 лет?»
«Великий герой!
А это не он ходил покорять потрошителей? О, посмотрите на его усы! Может, им не стоит носить такие же?»
Икинг вскинул ладонь, призывая к тишине.
«Неимоверный побывал на острове Магманьяков и рассказал мне, что там тысячи яиц этих экстерминаторов. Так, неимоверный?»
Икинг передал камень обратно хилохранителю.
«Это правда, ребята», — согласился герой, — «сотни тысяч. Поверьте мне, бессмысленно сражаться с этими тварями. Слово бывшего героя».
Викингским племенам этого хватило. Неимоверный крутняк, храбрейший и хладнокровнейший человек на архипелаге, тот, кто уничтожил потрошителей и сражался с проглотами, совершил в свое время 1000 дерзких героических походов за приключениями. Если уж он полагает, что следует бежать, значит, явно пора валить. Они повскакали на ноги и ломанулись прочь из круга. Остолопы, шандрахайки, страхолюды и все остальные. «Погодите секундочку!» — крикнул Экинг. «Камень по-прежнему у меня. Это не единственный путь. Мой отец прав. Мы не должны сдаваться. Можно вернуть огненный камень в вулкан и посмотреть, не помешает ли это ему взорваться». Но никто уже не слушал. Паника охватила людей. Они стопотом покидали круг и устремлялись вниз к гавани, отчаянно спеша сесть на свои корабли и убраться отсюда.
«И что же нам теперь делать, вождь?» — спросил Плевак крикливый.
Стоик был чернее туч.
«Меня предали! И кто? Мой собственный сын!» — кипятился вождь.
Икинг поморщился. Стоик забрал камень из рук Икинга и выпрямился во весь свой внушительный рост.
«Вот Икинг убегает!» — прогремел Стоик.
«Да нет же, папа!» — перебил несчастный Икинг. «Это не я говорю! Пожалуйста, просто послушай! По-моему, нам надо...»
«Молчать!» — взревел Стоик. «Ты уже сказал свое слово, Икинг! Теперь камень у меня!»
Икинг умолк. Стоик усилием воли сдержал гнев и продолжил говорить с великим достоинством вождя.
«Мой сын бежит с поля боя, и я разрешаю вам последовать за ним. Но я никуда не пойду. Я останусь здесь и буду сражаться до горького конца. Девиз кровожадных карасиков — никогда не сдавайся!»
Хулиганы переглянулись.
«А мы будем сражаться вместе с тобой!» — крикнул Смаркало.
И Икинг в глубокой тоске наблюдал, как его отец похлопал ухмыляющегося Смаркало по спине и сказал, что рад видеть хоть кого-то, в ком жив дух кровожадных карасиков.
«Никогда не сдавайся!» — заорали довольные хулиганы.
Все дружно подхватили их песню, хор быстро набрал силу. «Наши болота, наши болота! Эти болота, ваши болота!» — пели мужские голоса такой красоты, что боги у себя на облаках пустили слезу. «Ох, братцы!» — простонал Икинг. Его плечи поникли.
«Что ты здесь до сих пор делаешь, Икинг?» — сурово спросил отец. — «Я думал, ты уезжаешь!»
И твердо указал на выход из амфитеатра. Когда они вышли, их уже ждал рыбий ног с тревожным сундучком на спине. «Ну?» — нетерпеливо спросил он. «Похоже, все наконец-то обрели здравый смысл и выбираются отсюда?» «Угу, все. За вычетом хулиганов», — мрачно отозвался Икинг. «Судя по всему, мы никогда не сдаемся». «И совершенно верно», — заметила Камикадзе, появившаяся из ниоткуда и помахивая мечом. «Мне стыдно за наших бойбаб. Побежали, как кролики, при первых признаках малейшей опасности. Так каков план, Икинг? И что теперь делает команда Икинга?»
«Без остальных хулиганов мы уйти не можем», — сказал Икинг. «Они явно намерены остаться, несмотря ни на что. Значит, придется самим помешать вулкану взорваться».
У Рыбьенога отвисла челюсть.
«Я не верю своим ушам!» — воскликнул он. «Предотвратить взрыв вулкана? Как это мы помешаем вулкану взорваться, а? Голыми руками? Вежливо так попросим?»
«Мощи огненного камня хватило, чтобы держать вулкан в спячке тысячи и тысячи лет», — ответил Икинг. «Возможно, если мы вернем его в вулкан, нам удастся предотвратить извержение».
«Угу, возможно», — пискнул Рыбинок. «А если нет?»
Икинг промолчал.
«О, боги!» — улыбнулась Камикадзе в полном восторге от мысли о поистине самоубийственном геройском походе за приключениями.
И вытащила из-за пазухи огненный камень.
«А где ты его взяла?» — ахнул Икинг.
«Стянула. У Стоика из-под жирного носа. Ну, когда он отвлекся на пение», — небрежно отозвалась девчонка. Неимоверно и повернулся, чтобы уйти, но Икинг остановил его.
«И куда это ты собрался? Ты нужен мне, чтобы показать нам дорогу на остров Макбаньяков?»
«Полагаю, я по-прежнему твой хилохранитель», — улыбнулся неимоверный. «Но пойду с вами только до острова. Карабкаться на вулкан — работа для героя, а я навсегда отошел от героических дел».
«Хорошо»,
— резко ответил Икинг. «Теперь нам нужно просто раздобыть быструю лодку, добраться до острова Макбаньяков, сунуть камень в вулкан, пока тот не взорвался, и плыть обратно домой. За мной!» «Всего-то?» — пискнул рыбьенок. В гавани им пришлось пробиваться через толпы бегущих викингов. Они решили позаимствовать сокол Перегрин, самый быстрый в хулиганском флоте. «Мы его вернем», — сказал себе Икинг, чувствуя себя очень виноватым. «А если нет, то это все равно уже будет неважно». На этой оптимистической ноте, под взбирающимся все выше по небосводу солнцем, в день летнего солнцестояния, Икинг, рыбьенок, камикадзе, бывший герой, неимоверный крутняк, беззубик, ветрогон и белый дракон отплыли из хулиганской гавани в поход, чтобы не дать вулкану взорваться. Глава 11. Поход, чтобы не дать вулкану взорваться. Сокол Перегрин был очень быстрый корабль. Небо по-прежнему дышало жаром, словно в печи, однако в воздухе появилось ощущение перемены погоды. Казалось, собирается гроза. Долгие месяцы море вокруг Олуха стояло плоское, зеркальное, как лужа. Но за ночь поднялся горячий ветер, он сдул большие хлопья сажи с обугленной пустоши на самой высокой горе и рассыпал их, словно осенние листья, по всему острову Олух и угрюмому морю. Всего пару часов спустя этот знойный ветер вынес их за пределы архипелага в открытое море. Над головой им навстречу бесконечным потоком летели драконы, улепетывающие с острова Магманьяков. С той же стороны надвигалось зловещее облако дыма. Время от времени доносился рокот, но непонятно было, то ли это гром, то ли вулкан. «Жаль, не удалось объяснить отцу, что я затеял», — думал Икинг, с тоской оглядываясь на силуэт острова Олух. «Но почему, когда он хочет сделать как лучше, он всегда огорчает отца? Только бы он не решил, что я стал предателем. Если у нас не получится, он подумает, что я и вправду сбежал, если бы он только выслушал меня». Стоик редко слушал. Рыбьенок цеплялся за свой тревожный сундучок и бормотал про себя. «Ох, напрасно мы это затеяли, ох, напрасно, ох, напрасно!» «Я не совсем понимаю, какую роль в команде играет парень с физиономией дохлой рыбы, Икинг», — прошептал неимоверный. «Ты вождь, маленькая блондинка, она хранительница камня, но он-то что делает? По-моему, он только подрывает наш боевой дух». «Пусть внешность тебя не обманывает», — шепнул в ответ Икинг. «Он берсерк».
«Правда?»
Хилохранитель страшно удивился. «По его опыту, берсерки, как правило, гораздо больше. Не страдают астмой, экземой, и ноги у них не сходятся коленками внутрь». Вскоре на горизонте показались очертания острова Магманьяков с дымящимся вулканом. Зрелище было настолько зловещее, что даже беззубик подрастерял нахальство и пристроился на плече у Икинга. Остров трясло, как в лихорадке. Слишком долго в нем копилась тоска, и вот теперь она готовилась прорваться сквозь все преграды и выплеснуться во внешний мир. Глубокая вибрирующая дрожь раскачивала море вокруг непредсказуемым образом. Опаленный ландшафт пестрел зеленовато-желтыми буграми, словно прыщами или нарывами. Они казались проявлениями некой смертельно заразной болезни, но по мере приближения становилось ясно, что это не пятна, а яйца, тысячи и тысячи яиц злых экстерминаторов, ожидающих взрыва вулкана, чтобы вылупиться и принести мрак и запустение на весь архипелаг. Для высадки выбрали длинную полоску пляжа, изогнутую подковой. Сокол Перегрин скользнул по мелководью, зарылся брюхом в черный песок и плавно остановился. Ветрогон явно не желал даже ступить на остров. Неимоверный вздохнул.
«Я немного отведу корабль и стану держаться поблизости, просто на случай... На случай».
Герой не закончил фразу, но она повисла, недосказанная в воздухе. «Просто на случай, если каким-то чудом вам удастся вернуться живыми».
«Удачи, ребята!» — крикнул он.
Трое мелких героев, ничуть на героев не похожих, начали неохотно пробираться по пляжу. Рыбьенок взял сундучок с собой. Он понимал, как это глупо, но почему-то, когда тревожный сундучок был поблизости, рыбьенок чувствовал себя чуть более защищенным. Сундучок придавал ему храбрости. Как будто раз он под рукой, можно смотаться в любой момент, едва пожелаешь. И, разумеется, по прибытии в Алгалу переодеться в чудесные чистые носки и подштанники. Глава 12. Добро пожаловать на остров Магманьяков. Яйца экстерминаторов оказались столь многочисленны, что между ними было не так-то просто пройти. Отложенные сотни лет назад они глубоко ушли в землю, а за долгие годы поверх наросли трава и мох, вереск и папоротник. Однако сейчас вся растительность сгорела, поэтому яйца торчали наружу, словно гигантские жирные личинки. Изнутри скорлупы доносился лихорадочный скрежет. Сначала викинги сомневались, что звук исходит именно оттуда, но выше по склону стали попадаться яйца, не отличающиеся белой жирной непрозрачностью сала, как их собратья внизу. У этих яиц скорлупа уже истончилась, и по всей поверхности побежали тонкие линии, как трещинки, на готовом разбиться фарфоре. Они явно вплотную приблизились к вылуплению, а у некоторых скорлупа и вовсе сделалась прозрачной. Внутри ясно виднелись детеныши экстерминаторов, скрюченные и завязавшиеся в злобные узлы. Эти детеныши так выросли за столетия, что скорлупа сделалась им мала, и конечности у них вывернулись в тесноте под самыми невозможными углами. Их когти и издавали этот лихорадочный скрежет. Драконы злобно царапали твердую скорлупу, которая не пускала их наружу. Стоит один раз заглянуть в глаза экстерминатора, их уже невозможно забыть. Взгляд экстерминатора — это чистая, концентрированная, раскаленная до бела ярость. Зрачки его словно дрожащие острия гнева. Эти глаза преследуют человека наяву и в кошмарах всю оставшуюся жизнь. Героям пришлось карабкаться через эти ужасные скользкие полупрозрачные яйца, а экстерминаторы тем временем неотрывно следили за ними в лихорадке бессильной ярости и скреблись с удвоенным шумом и бешенством.
«Ой, ай, мерзость какая!» — простонал рыбий ног, взвизгнув от ужаса, когда поскользнулся и упал физиономией на одно из яиц. Только твердая скорлупа отделяла его от безумного глаза, яростно скребущего меча когтя твари внутри. Как только они убедились, что хищники надежно заперты в яйцах, Беззубик, разумеется, не смог устоять перед искушением подразнить их. Он вспархивал и садился на яйца, показывая язык и корча рожи, заключенным в них чудищем, доводя их до исступления. Они пытались бросаться на него, но яйца лишь чуть покачивались в обуглившихся углублениях. Беззубик веселился вовсю и повторял свою шутку снова и снова, несмотря на многократное увещевание Икинга лишний раз не злить чудовищ. Драконы и твари жестокие, и, боюсь, Беззубик придумал даже песенку про экстерминаторов, которую и распевал, нахально порхая, издавая неприличные звуки и скатывая яйца под уклон носом.
«Не поймаете меня, дохлые козявки, в раскоряку малышня, глупые малявки, верещите хоть три дня, не поймаете меня».
Куда бы они ни шли, всюду натыкались на мрачные входы в огненные золотые шахты. Оттуда поднимались громадные облака пара, смешанного с золотой пылью. Икинг заглядывал в жуткие темные дыры и нервно сглатывал. По дну их извивались яркие зловещие потоки магмы, и мальчик представлял, как бедного ветрогона заставляли заползать туда, бьющегося, словно бескрылая муха. Деревня магманьяков являла даже более мрачное зрелище. А еще страшнее становилось, стоило подумать о том, как провел неимоверный целых 15 лет в рабстве у жадных дикарей. Повсюду виднелись клетки, кандалы, цепи, бичи, всевозможное оружие — лачуги за решетчатыми окнами, каменные и железные лежаки. Неудивительно, что бедный крутняк не желал вновь вступать на этот проклятый остров. Икинг, Рыбьенок и Камикад зашли вперед. Рыбьенок слегка приотстал и запыхался, но все равно упорно тащил свой тревожный сундучок. Время от времени они натыкались на описанные крутняком необычные изваяния, явно сделанные человеком. Истуканы выселись на выступающих скалах, чтобы их было четко видно всем яйцам в округе. Статуи были втрое выше человеческого роста, и у всех было одно и то же лицо. Лицо, на взгляд Икинга, чуть-чуть похожее на физиономию Элвина Вероломного. Но сам Элвин Вероломный не показывался. Все шло на удивление гладко. Никакие гадкие сюрпризы пока что не встретились им на пути, а до вершины вулкана оставалось пройти всего каких-то 400-500 метров. Дальше и того проще. Подняться туда, бросить огненный камень через край в жерло вулкана и бежать обратно вниз к гавани. Вот они уже почти у цели. Совсем близко. всего 50 метров. И тут на краю кратера показалась огромная черная лапа. Черная лапа с пятью когтями и каждой шириной, остротой, блеском напоминал меч. Из кратера вулкана, словно гигантский липкий слизняк, выползла отвратительно мускулистая фигура громадного экстерминатора в три раза больше льва. С клыков его стекала зеленая слюна. Из яростно раздувавшихся ноздрей вылетали огромные облака пара. Морда у него была перекошена жуткой гримасой ярости, выпученные от бешенства глаза сочились кислотой. Хвост и рога дракона, казалось, пылали. Он поднялся на задние лапы, полосуя воздух 10 ужасными когтями-кинжалами, и сквозь прозрачную стенку огнеупорной груди было видно, как качают кипящую черную кровь и два громадных черных сердца, посылая ее по всему телу со скоростью и под давлением в 20 раз больше, чем у любого другого живого существа. Тварь разинула ужасную пасть и взревела. От мощи звука у юных викингов застыли кости, и сердце заколотилось, словно у перепуганных крольчат. Казалось невозможным, чтобы такой дикой тварью управлял человек. Но в пасти экстерминатора блестели металлические медно-красные удила, а на спине у него между громадными черными крыльями восседала высокая зловещая человеческая фигура. Одна рука наездника оканчивалась медно-красным крюком. Этот крюк цеплял металлические вожжи, которыми всадник сдерживал разъяренного, вставшего на дыбы дракона. Другой рукой он нахлестывал экстерминатора по бокам громадным черным бичом, пока дракон не опустился на огромные передние лапы и не склонился, переступая и рыча в неохотном послушании. Рыбьенок, Камикадзе и Икинг отпрянули на несколько шагов, Камикадзе крепко вцепилась в огненный камень, человек в черном откинул забрало огнеупорного костюма. Лицо под забралом оказалось тем же, что они видели у гигантских статуй. Совершенно безволосая, без бровей и ресницы усов, с неприятной блестящей улыбкой, в которой было слишком много зубов. Пронизывающий взгляд единственного глаза не уступал по злобности змеиному. Второй глаз отсутствовал, его место прикрывала повязка. Здоровую руку украшал длинный браслет в виде обвившегося вокруг нее золотого дракона. Вторая... короткая оканчивалась крюком, напоминавшим медно-красный вопросительный знак.
«Приветствую, викинг, кровожадный карасик третий!» — протянул Элвин вероломный, спокойно засовывая бич за пояс, отвинчивая крюк и заменяя его мечом, лезвием бури. «Как поистине восхитительно встретить тебя снова! И куда же вы, трое юных бездельников, направляетесь в этот прекрасный воскресный вечер?»
Глава 13. Тем временем на острове Олух. Тем временем на острове Олух, тот самый момент, когда Элвин отвинчивал крюк, очень мрачный стоик стоял в окружении своих воинов, наблюдая давку толпы дезертиров в хулиганской гавани. Его весьма неприятный племянник Сморкало бочком подобрался к нему заискивающей ухмылкой на уродливой роже.
«Неимоверный крутняк и Икинг уже сбежали, — наябедничал он, — и взяли сокола Перегрина».
«Сокола Перегрина?» — взревел стойк обширный. «Они угнали моего сокола Перегрина!»
Это превращало обиду в оскорбление. Стойк обширный любил своего сокола Перегрина, красивую синюю с черным снекку, самую быструю на архипелаге. Этот свинский самоуверенный крутняк не только сбил его сына с пути своими трусливыми разговорами о бегстве, но имел наглость удрать на любимом стойковом корабле?
«Ага», — подтвердил Сморкало, злобно раздувая пламя стойкого гнева. «Я видел их всего полчаса назад. Они преспокойненько отплыли отсюда на запад».
Стойк открыл рот, чтобы взорваться, и захлопнул его снова.
«На запад?» — озадаченно переспросил он. «Ты уверен, что они поплыли на запад?»
Не дожидаясь ответа, он повернулся и посмотрел налево, прикрыв глаза от солнца рукой. Там он различил исчезающий за западным горизонтом изогнутый белый парус сокола Перегрина. Он узнал бы этот парус где угодно.
«Но все остальные бегут на юг!» — крикнул стойк. «На западе остров Магманьяков, вулканы и все эти экстреми... как их там... Какого тролля мой сын бежит от битвы на запад?»
Стойк был не самым умным из варваров, но даже он понимал, что со стороны сына это крупная ошибка.
Возле стойка негромко кашлянул Плевака.
«Я, кажется, не уверен, что он таки бежит, вождь. Разве ты не слышал, как он говорил там, на Тинге, что собирается отвезти огненный камень обратно к вулкану и предотвратить взрыв?»
Последовала короткая пауза.
«Правда, что ли?»
— оживленно спросил Стоик. Вождь не знал, что и думать. С одной стороны, он был на седьмом небе от того, что его сын в итоге не бежал и не стал предателем племени и позором благородного имени Карасиков. А с другой, это же безумие! Бросить огненный камень обратно? А если вулкан взорвется, экстерминатор и вылупится? Смехотворно, безумно, самоубийственно. И как раз в духе хулигана-героя.
«Так ради чего мы тут все до сих пор топчемся?» — взревел Стоик. «Надо помочь парню! Спустить синего кита! Достать мой боевой топор!»
Спасибо, Сморкало, что обратил мое внимание на это обстоятельство.
«Вперед! В гавань! Ать-два! Живо!»
«Проклятье!» — подумал Сморкало. «Кто меня за язык тянуло?» Глава 14. «Всегда ли приятно встретить старого знакомого?» Эйкинг пришел бы в восторг, узная он, что его отец и все племя хулиганов спешат ему на помощь. Но Плэтим оставалось еще около часа, а у Эйкинга имелись дела, которые не могли ждать. Все трое юных викингов, не задумываясь, выхватили мечи. Камикадзе, прежде чем это сделать, тихонько сняла меховую безрукавку и осторожно завернула в нее огненный камень. Элвин как раз довинчивал меч и не заметил этого, что, как мы увидим, очень важно. Цель была так близко... И так далеко. Рыбьенок завозился с ножнами, торопясь выхватить меч, и содержимое его тревожного сундучка рассыпалось по всему склону. «Элвин Вероломный!» — сплюнула Камикадзе. «Как тебе вообще удалось спастись от всех этих акулогадов?»
«Как мило, что вы спросили, моя дорогая юная леди!» — промурлыкал Элвин, ковыряя в зубах концом крюка. Словно посиживал в удобном кресле, а не на спине у экстерминатора на вершине готового взорваться вулкана. «Как мило, что вы меня спросили. После того, как вы разнесли мой драгоценный форт Жестокус и бросили меня акулогадом, многие на вашем месте поверили бы, что я умер».
Единственный глаз Элвина теперь просто пылал яростью.
«Да мы не бросали тебя акулогадом!» — возразил рыбьенок. «Ты сам упал!» когда пытался нас убить.
Элвин не обратил на него никакого внимания. «Могли бы и догадаться, что вероломного убить трудно, мои дорогие, очень трудно. Акулы-гады были голодные, но я еще голоднее. Первый акулы-гад забрал мой глаз». Элвин гневно указал на повязку, но пожалел об этом, добавил он с мрачным удовлетворением. «Пока он жрал... Я убил его одним ударом лезвия бури, а затем залез в его открытую пасть и спрятался внутри дрейфующего трупа, пока остальные хищники лихорадочно насыщались».
«О, фу!» — простонал рыбьенок, меняясь в лице.
«Конечно!» — рявкнул Элвин. «Но когда на карту поставлена жизнь, становишься менее привередливым». 6 долгих часов длилась лихорадка, прежде чем акулы-гады уплыли. «Прочь!» на волнах летнего течения. И тогда, уцепившись крюком за тушу акулы-гада, чтобы не утонуть, я стал грести к берегу. Это был очень долгий путь. Отнесло нас далеко, — горько продолжал Элвин. А я ослабел и лишился глаза. И когда я, наконец, сумел подобраться к земле достаточно близко, чтобы доплыть самостоятельно и избавиться от мертвой твари, приютившей меня и поддерживавшей меня всю дорогу, она решила отомстить мне на прощание. Едва я поплыл, работая ногами, у давным-давно мертвого акулы-гада сработал рефлекс. Труп щелкнул челюстями и отхватил мне ногу ниже колена.
«Ой, мамочки!» — шепнул Икинг сочувственно, хотя это и был Элвин.
«Именно!» — отозвался тот. «К тому времени, когда я добрался обратно на остров, все римляне уже покинули его». Поэтому я провел ту долгую холодную зиму, прячась в развалинах форта Жестокуса, восстанавливая здоровье, упражняясь во владении мечом и мечтая о мести.
«Ой, мамочки!» — снова шепнул Икинг.
«Именно!» — отозвался Элвин. «Акулы-гаду я отомстил. Я вырезал себе искусственную ногу из зуба, которым он меня укусил.
Но тебе, Икинг, кровожадный карасик третий, я еще не отомстил. Ты должен мне руку, ногу, глаз и полную голову волос, и я намерен заставить тебя заплатить.
Но, строго говоря, это не моя вина, что ты потерял все это, — возразил Икинг. Ты сам навлек на себя беды, и если уж обсуждать, кто кому чего должен... Как насчет твоего обращения с бедным, неимоверным крутником, а? Ты забрал у него рубиновое сердце и оставил его гнить в ужасных золотых шахтах на этом острове. Ты заставил его думать, что возлюбленная не любит его, и вышла замуж за другого, зная, что неимоверный по-прежнему жив и страдает в рабстве. Что сделал тебе неимоверный, что ты его так ненавидишь?
«Я могу ненавидеть и без причины», — выплюнул Элвин Вероломный.
«А как он обошелся со мной?»
«Он обещал, что убьет тебя.
Это был бы такой изящный поворот судьбы. Убить единственного сына его любимой. Я бы так им наслаждался. Я усердно трудился ради этого, выливая отравленную ложь о тебе в его глупые доверчивые уши, лелея в нем гнев и горечь, жажду мести. Никак не ожидал, что герой вроде него нарушит торжественное обещание, особенно данное мне, которому он стольким обязан.
Боги!» В голосе Элвина звучало праведное возмущение. «Никому нельзя доверять в наше время!»
Элвин вздохнул. «Ну, полагаю, если он подвел меня, не прикончив тебя, Икинг, то и вторую часть миссии он тоже провалил».
«А что за вторая часть миссии?» — удивленно спросил Икинг.
Безволосые брови Элвина поползли вверх.
«Разве он тебе не сказал?»
— промурлыкал Элвин.
«Интересно, почему? Ему полагалось принести огненный камень мне сюда, на вулкан».
Камикадзе, Икинг и Рыбьенок дружно ахнули и отпрянули с ужасом, сознавая, что огненный камень лежит всего в нескольких шагах у них за спиной, завернутый в камикадзину безрукавку.
«Огненный камень?»
— заикаясь, переспросил Икинг в надежде выиграть время.
«А какой такой огненный камень?»
«О, ты прекрасно знаешь, что такое огненный камень, Икинг!» — ехидно произнес Элвин. «Огненный камень хранит множество могущественных тайн, но одна из его многих загадок состоит в том, что экстерминаторы его боятся. Поэтому тот, кто держит в руках огненный камень, правит экстерминаторами и, следовательно, всем архипелагом. Интересно, почему неимоверный не рассказал тебе, что должен был принести камень мне?» Злодей, прищурившись, глядел на трех юных викингов, дружно напустивших на себя невинный вид. И тут Элвин улыбнулся, словно до него что-то дошло, шелковой такой змеиной улыбкой, обнажив слишком много зубов.
«Возможно, потому, что вы все равно мне его принесли!» Он расхохотался, запрокинув голову в поистине отвратительном злорадном реве.
«Какая неимоверная удача!» Элвин утер слезящиеся глаза.
«Ты же умный мальчик, Икинг. Возможно, ты разгадала другую загадку огненного камня, как с его помощью предотвратить взрыв вулкана. Поэтому вы явились сюда, трое ужасных героев-викингов, ни один из которых мне и до подмышки не дорос.
Приволокли с собой огненный камень, надеясь, молясь, стремясь, предотвратить катастрофу в последнюю минуту. Как мило!» — ехидно протянул Элвин. Он переместился чуть ближе к трем викингам, как злобный паук, размахивая лезвием бури, неискренне цокая языком.
«А ведь вы были так близко к успеху!» — притворно сочувствовал он.
«Так близко и так далеко! Какая жалость! Терпеть не могу разочаровывать замечтавшихся деточек!» — он вздохнул. «Но, боюсь, тут уже ничего не попишешь. Это моя работа».
В голосе его появились стальные нотки. «Давай сюда огненный камень, Икинг».
«У меня нет огненного камня», — твердо ответил Икинг.
«Правда?» — не поверил Элвин.
Беззубик выполз из-под икингового шлема и с интересом прислушался.
«Да, есть он у тебя», — заикаясь, встрял он. «Он же прямо...»
Икинг торопливо зажал ему рукой пасть. Элвин хихикнул, поскольку понимал, по драконьи достаточно, чтобы разобрать слова Беззубика.
Ты умный мальчик, Икинг, но тебе и правда следовало бы уже научиться работать в одиночку, как я. Тогда тебя не подводили бы все эти идиотские глупые твари и люди вокруг. А ну не зли меня, давай сюда огненный камень!»
«Никогда!» — крикнул Икинг.
Элвин вероломный бросился на Икинга.
«Лови остальных двоих, экстерминатор, только живыми. Мне нужен огненный камень, а Икинга оставь мне».
Экстерминатор со свирепым рыком прянул вперед к камикадзе Рыбьеногу и встал на дыбы, выставив перед собой 10 когтей кинжалов. Икинг вскинул свой меч, дерзновенный, и в последний момент перехватил лезвие бури, которое Элвин обрушил ему на грудь с пугающей яростью. Камикадзе и Рыбьеног сражались с огромным черным монстром двумя мечами против его 10. Тварь пользовалась когтями, в точности как мечами, а пальцы у нее двигались словно руки, то метались вперед, то отдергивались. Хвала Тору, убивать их было не велено, только поймать, и минуты через две дракон левой лапой изловил Рыбьенога. Один палец выбил у Рыбьенога меч, послав клинок кувырком в воздух. Левый, задний, тварь сбила обезоруженного мальчика с ног, а затем пригвоздила его к земле 5 пальцами-кинжалами, 2 над плечами и 2 под мышками. С камикадзе и дракону пришлось повозиться. Девчонка отлично владела мечом и вдобавок во время драки неустанно болтала, и язык у нее был еще острее клинка.
«На, получи, тормоз, змеюка как языкастая, а! Кошелка полупрозрачная!» — вопила она, проскакивая между его когтями и дергая за усы.
Экстерминатор выл от боли и ярости.
«Плакса, плакса!» — радостно вопила камикадзе. «Может, малыш-дракончик-монстрик хочет к мамусечке, а мамуся-дракончика поцелует, и все пройдет!»
В глазах экстерминатора появилось выражение, ясно говорившее: «В конце концов, я все-таки пришибу эту козявку, что бы там ни велел хозяин!» Дракон раздулся от ярости и с удвоенной силой стал колотить и рубить своими 5 бритвенно-острыми клинками. Вскоре он пробил девчонкину защиту, поднял в воздух брыкающуюся и вопящую камикадзу и пригвоздил так же, как Рыбьенога, воткнув 5 когтей в землю вокруг нее. Теперь, когда она оказалась в его власти, ее оскорбления уже не так раздражали экстерминатора. Он улегся своим гигантским склизким телом между Рыбьеногом и камикадзой, сложил громадные черные крылья и стал наблюдать за боем Икинга и Элвина. «Неимоверный правду говорил», — мрачно обратился Рыбьеног к камикадзе. «Меня действительно бессмысленно брать команду. Я честно пытался стать берсерком, но это получается только когда я не хочу. Ты хоть бой дала?» Камень стянул и вообще, а я ничего полезного не сделал. С тем же успехом мог драпануть, как остальные. Но это было не совсем верно. Порой пользу можно принести и неочевидным образом. Если бы Рыбьенок удрал, как остальные, и не привез бы на остров магманьяков свой тревожный сундучок... А как раз этот сундучок, как мы увидим, вскоре окажется крайне полезным. С тех пор, как Икинг последний раз сражался со своим заклятым врагом на груде сокровищ в Калибановых пещерах, Элвин стал драться на мечах гораздо лучше. Но и Икинг тоже упражнялся, да еще брал дополнительные уроки у обалдуя беспощадного. Это был единственный предмет начальной пиратской подготовки, по которому Икинг успевал. И хотя Элвин был выше ростом, и руки у него были длиннее, чем у Икинга, костяная нога из зуба акула-гада заставляла его спотыкаться на неровном горном склоне и ужасно ругаться, тогда как Икинг был очень легок на ногу и без труда уворачивался даже от самых жестоких выпадов. Они были равны. Но у Элвина имелось одно преимущество над Икингом — он бессовестно жульничал. У варваров считается крайне неспортивным в ходе поединка замахиваться на противника ребенка крюком и подножку отроку с помощью протеза из зуба акула-гада, когда он и отрок уворачивается от удара, викингский кодекс чести тоже не одобряет. Однако Элвин никогда не был честным спортсменом, так что он проделал и то, и другое подряд без малейших угрызений совести. Икинг полетел на спину, размахивая руками и ногами. С победным воплем Элвин вероломный выдернул дерзновенный из икинговой руки и отбросил меч за пределы досягаемости. Когда Элвин отобрал меч у Икинга и вскинул лезвие бури для последнего удара, на обвившем его здоровую руку браслете блеснул солнечный луч. Тут бы Икингову геройскому походу и конец, но ему повезло приземлиться прямо посреди рассыпанного содержимого тревожного сундучка Рыбьенога. По-прежнему распростертый на земле, Икинг ухватил ближайшую к нему вещь, оказавшуюся коробкой с зубным порошком, и швырнул ее Элвину в лицо.
«Ой-ой-ой!»
— завопил Элвин. Зубной порошок входил в пятерку самых популярных снадобий старого сморчка. Он представлял собой смесь экстракта водорослей и чайчьего помета с добавлением мяты для вкуса. Не знаю, был ли от него прок зубам, но единственному глазу Элвина, когда туда набился порошок, это точно не пошло на пользу. И пока временно ослепший Элвин топтался на месте, Икинг вскочил и сорвал с его руки браслет. Украшение плотно сидело на огнеупорном костюме, и с первого раза стащить его не получилось. Но Икинг в отчаянии рванул, с такой силой, какой и не подозревал в себе. Он кинул браслет Беззубику с криком «Отнеси неимоверному!». Беззубик поймал браслет, но тот оказался тяжелый и резко потянул дракончика к земле. И хотя пасть у него была занята, Беззубик опять завел свое «Почему?».
«Просто сделай это и не спорь хоть раз в жизни быстро!» — взвыл Икинг.
Поэтому Беззубик нацелился вниз на крохотную пылинку с около перегрина, дрейфующего в заливе, и понесся к ней. Вес золотого браслета помогал ему лететь вниз еще быстрее. Тем временем Элвин кое-как проморгался, хотя глаз у него теперь был красный и слезился. Прозрев, Элвин погнался за Икингом, злой, как змея с зубной болью. Икинг заслонялся сундучком, как мог, а Элвин обрушивал на него удар за ударом, пока, наконец, не разрубил сундучок практически надвое, но Икинг вовремя откатился. Элвин схватил его за жилетку, но мальчишка вывернулся из нее, попутно стукнув врага по носу путеводителем впервые в Риме.
«Тебе следовало бы усвоить урок твоего глупого старого деда. Он-то научился не вмешиваться в судьбу. Он ведь полагал себя достаточно умным, чтобы держать огненный камень», — прорычал Элвин своим вмешательством. «Своими дурацкими походами он добился только того, что разбил сердце собственной дочери. Как жаль, что ты не видел, как рыдала Волгалорама, когда я рассказывал ей, что неимоверный погиб. О, как это было трагично!» «Лжец! Предатель! Негодяй!» — кричал Икинг, уворачиваясь от новых выпадов Элвина и поглядывая вокруг в поисках еще чего-нибудь пригодного в качестве оружия.
«Би-би-би!» — ехидно отозвался Элвин вероломный, подкрадываясь. Глаз его сверкал.
«Прекрати, а то я сейчас разрыдаюсь!»
Икинг стал швырять в него все содержимое тревожного сундучка, подхватывая разбросанные вокруг них на горном склоне рыбьеноговые пожитки. Тяжелая золотая пряжка от пояса крепко треснула Элвина по лбу, следом в него полетели 6 пар чистых подштанников, несколько пар штанов и бутылка лекарства от астмы, от которого оба противника бешено расчихались. Подушка рыбьенога, угодив на кончик лезвия бури, лопнула и обдала их дождем гусиных перьев.
«Ой-ой-ой!» — заверещал Элвин, когда щетка для волос попала ему колючей стороной по чувствительному голому подбородку.
Костяной ногой он запутался в одной из рыбьеноговых безрукавок. И хотя Икинг как мог оттягивал поражение, выигрывая жизненно важные минуты и даже некоторое время вдохновенно сражался рыбьеноговым зонтиком, вместо меча исход поединка сомнений не вызывал. Элвин решительно настроился на сей раз не дать Икингу скользнуть из его рук. Спотыкаясь и пошатываясь, с заплывшим глазом и отплевываясь от гусиных перьев, он разрубил зонтик напополам и, наконец, схватил кровожадного карасика так, что тот не сумел вывернуться.
«Ну?» — злорадно произнес Элвин, поднося лезвие бури к лицу Икинга. «И где же огненный камень?»
Глава 15. «Я сюда не собирался». Тем временем неимоверный уже полчаса не находил себе места на соколе перегрине, прикрывая глаза от солнца ладонью, пытаясь разглядеть троих юных викингов, медленно взбирающихся по склону вулкана. Он сделал неприятное открытие. Оказывается, наблюдать, как кто-то идет в геройский поход, гораздо труднее, чем идти в тот же поход самому, его аж подташнивало от волнения. Большую часть времени, поглядывая наверх, он разговаривал сам с собой, пытаясь убедить себя, что принял верное решение.
«Но я же правильно не сказал Икингу, что потрясающий Эл хотел и камень тоже, правда же? И никто не мог ожидать от меня, что я пойду с ними, ведь так? После 15 лет рабства на этом самом острове.
Сдается мне, никто больше этого делать не собирается, но Тор, свидетель, неимоверный, закинул на плечо перевязь с луком и колчаном. Человек должен когда-нибудь выйти в отставку, разве нет? Эй, белый дракон, подъем! Нет, ну почему героям всегда приходится быть мне? Это не моя битва, жаловался он, снова вынимая ногу из стремени. Он обратил лицо к небесам и воззвал к бесстрастной вышине, в муке потрясая кулаком. «Что мне делать?» И словно в ответ на его вопрос прямо с синего неба на неимоверного свалился измученный маленький беззубик и уронил на палубу что-то золотое. Это что-то покатилось по палубе все уменьшающимися кругами и со стуком остановилось. Неимоверный наклонился и подобрал вещицу. Это оказался золотой браслет в виде дракона, обвивавший некогда здоровую руку Элвина. Браслет был очень знакомый, ведь неимоверный собственноручно изготовил его для Элвина в тюремных кузнях, хотя должен был в это время ковать мечи. Это был его подарок, в благодарность за согласие Элвина доставить рубиновое сердце в Алгалараме много-много лет назад. Впервые за долгое время он видел браслет так близко. Неимоверный подобрал его и подумал: «Занятно, в драконьем глазу что-то есть, я такого туда не вставлял». И когда он поднес украшение ближе, небо прочертило вспышка молнии, отблеск ее пал на браслет, и золотой дракон подмигнул ему единственным, крохотным, озорным красным глазом, словно его что-то насмешило. Глазом дракону служила половинка красного рубинового сердца. И в ту же секунду понимание захлестнуло неимоверного. Она все же любила его. Она так никогда и не получила его послание. Потрясающий Эл ей ничего не рассказал. Он оставил рубиновое сердце себе. Ему даже хватило наглости вставить его в браслет, сделанный неимоверным, и носить все время прямо у него под носом, что делало его гораздо менее потрясающим, чем неимоверный считал. Может, даже превращало его в вероломного негодяя, описанного Икингом. И, пожалуй, бросить такого типа акулагадам была исключительно хорошая идея. Жаль, что они лишь ногу ему отхватили, а не переработали целиком. В голове всплыло воспоминание 15-летней давности. Неимоверному привиделось лицо его любимой, когда она протягивала ему этот самый камень много лет назад, с такими словами: «Когда ты держишь этот камень, ты держишь мое сердце. Но если ты попадешь в плен или в беду, пошли ко мне этот камень во рту своего охотничьего дракона, я приду и спасу тебя». Герой взглянул сначала на рубин, потом на беззубика, бессильно распростертого на палубе, и с горла его вырвался смех пополам с рыданием. «И кто теперь скажет, что судьба не любит красивых сюжетов, а?» Но все это означало, что Икинг в беде. Там, на горе. И хилохранитель ему необходим как никогда. Герой неимоверный крутняк надел браслет на левую руку, вскочил на спину белому дракону, выхватил мечи и крикнул: «Вперед, Ветрогон! Мы нужны Икингу, это наша битва! На вулкан!»
«Ох, братец!» — простонал распростертый на палубе беззубик. «Мы же не станем опять подниматься, а?»
Но Ветрогон нервно сглотнул, аккуратно взял беззубика за шкирку зубами и полетел к вулкану следом за неимоверным крутняком. Глава 16. И снова в бой.
«Наконец-то!»
— злорадно ухмыльнулся Элвин Вероломный, глядя сверху вниз на замерзшего от ужаса Икинга.
«Видишь теперь, куда завел тебя твой драгоценный героизм? Ты умрешь раньше, чем у тебя первые волосы на груди вырастут. А перед смертью отвечай:
где камень?»
И Икинг взглянул прямо в кровожадное, испещренное шрамами лицо Элвина Вероломного.
Теперь, когда он знал, что скоро умрет, он вообще не боялся и не собирался доставлять Элвину удовольствие думать, что он боится. Икинг запел. Почему-то первой ему пришла на ум смешная песенка, одна из стоиковых любимых. Так уж сложилось, что именно эту песенку мама Икинга Волгаларама певала ему в младенчестве, когда укачивала его, уютно прижав к бронированному нагруднику. Говорят, песенку сочинил сам великий Махназад, когда в незапамятные времена решил поселиться на архипелаге. «Я сюда не собирался и остаться не хотел, занесло попутным ветром, да не в самый лучший день».
Элвин от удивления едва не выпустил Икинга. Злодей привык, что человек перед лицом смерти умоляет, плачет, молит о милосердии. Он не ожидал, что жертва начнет распевать песни, словно преспокойненько сидит у костра.
«Я в Америку стремился, но у полюса свернул, потерял башмак в трясине, сердцем в ней же утонул».
Грозовые облака над головой потемнели почти до синевы, между туч сверкали молнии. Под ногами зловеще рокотал в ответ вулкан. Казалось, будто тихий голос мальчика пытается усмирить грозу наверху и бурю внизу.
«Что ты делаешь?»
— прошипел Элвин в озадаченном и разъяренном изумлении. Рука с лезвием бури замерла, занесенная для удара.
«О чем ты там лепечешь? Ты же сейчас умрешь, придурок!»
За спиной у Элвина песню подхватили пригвожденные к земле когтями экстерминатора камикадзе рыбьенок. «А в Америке, по слухам, небеса синее льда, но драккар мой сел на брюхо, не уплыть мне никуда».
Элвин, в бешенстве от того, что Икинг умрет с песней и спокойной душой, а не испуганный и одинокий, решил его убить немедленно. Рука, державшая острое лезвие бури, стремительно пошла вниз. Дзынь!
Из клубов горчично-желтого вулканического дыма за спиной вероломного с пением вылетела стрела с белым оперением и вонзилась Элвину в плечо. Закаленный наконечник глубоко вошел в слабую человеческую плоть. Злодей заорал и от боли уронил Икинга на землю. Чистый, ясный звук пения юных викингов взмыл вверх и пробился сквозь грохот, и тут к ним присоединился новый голос.
«Я сюда не собирался и остаться не хотел, потерял в болотах сердце, нет дороги мне теперь».
Он был куда ниже, громкий, до боли, при этом совершенно не попадал в мелодию. Он срывался и выписывал коленца, словно бьющаяся в истерике гигантская ворона.
«Боги!» — удивленно подумал Икинг. «Похоже, у неимоверного и правда приключилась беда с голосом, пока он сидел в тюремных кузнях магманьяков». Звучало это ужасно. Из вулканического дыма выехал неимоверный крутняк. Он восседал, выпрямившись во весь рост, на спине своего белого дракона. Лук он убрал и теперь вытаскивал мечи. На левой руке у него красовался браслет Элвина яркой змейкой, обвивая предплечье.
«Вооружайся, Элвин, ты вероломный змей!» — крикнул герой.
Элвин резко дернул головой назад и увидел едущего прямо на него неимоверного. Громадные мечи, сполох и полумесяц грозно застыли, вскинутые у крутняка над головой. Элвин подпрыгнул в страшном удивлении и взвизгнул. «Экстерминатор!» Жуткий дракон выдернул когти из земли вокруг камикадзе рыбьеного и подскакал к хозяину. Элвин нагнулся и зубами вытащил стрелу из руки. Рана, к сожалению, оказалась неглубокая, и хотя кровила изрядно, не помешала Элвину оседлать экстерминатора и подняться в воздух. И в клубящемся дыму вулкана двое воинов впервые сошлись в бою. Элвин опустил забрало своего огнеупорного костюма. Драконы, белый и черный, кружили друг вокруг друга в сером дыму, высматривая брешь в защите, выжидая момента для атаки.
«Ну-ну, неимоверный!» — вкрадчиво начал Элвин. «Вспомни, это же я, твой старый приятель, потрясающий Эл! Ты же не станешь делать больно старому другу вроде меня, правда?»
Но неимоверный был полон праведного гнева.
«Друг! Ха! Ты не отнес мое рубиновое сердце по назначению, ты оставил его себе!»
Лучик солнца на мгновение пробился сквозь набухшие дождем тучи и обвиняюще сверкнул на рубине в браслете, обвивавшем теперь руку героя. Оба противника одновременно испустили ужасный вопль и бросились друг на друга. Два меча встретились с жутким лязгом металла о металл, лезвие бури против сполоха. В тот же миг раздался страшный удар грома, небеса разверзлись, и хлынул ливень.
Рыбьенок и камикадзе подбежали к Икингу, все трое сбились в кучку, селись разглядеть, что происходит в небе, кто побеждает в бою, в дыму. Откуда ни возьмись, появился ветрогон и уронил беззубика на верхушку Икингового шлема.
Беззубик, свесив голову, заглянул Икингу в глаза, измотанный, но крайне перевозбужденный.
«Смотри, я привел неимоверного. Беззубик всех спас. Беззубик — герой. Беззубик — герой!»
— ликующе распевал дракончик, время от времени победно кукарекая.
«Ребята!»
— крикнул вниз неимоверный, выполняя хват-бросок с полным проворотом, поскольку сражался со всеми 10 когтями-кинжалами экстерминатора, лезвием бури и крюком Элвина вдобавок.
«Не забудьте про цель похода!»
Совет может показаться излишним, но, поверьте, в героическом походе очень легко увлечься и забыть, зачем ты вообще сюда пришел.
«Надо бросить огненный камень в вулкан, сейчас же, а не то нам всем конец!»
«Да, да, Беззубик, ты молодец. Но мы еще не спасены», — слабо окликнул дракончик Икинг, пытаясь найти, где камикадзе оставила свою безрукавку. Под таким проливным дождем задача оказалась нелегкой. «Нам надо бросить огненный камень в вулкан». «Да я его вроде вон там положила», — неуверенно сказала камикадзе, указывая примерно вправо. «Или нет? Не могу точно вспомнить. Нет, честно, стоит хоть на секундочку положить вещи и...»
«Нет, нет, ты права», —
взвизгнул Беззубик, сам не свой от возбуждения.
«Беззубик сейчас принесет огненный камень. Беззубик в кои-то веки будет героем».
«Нет, Беззубик, погоди!» Икинг ухватил дракончика за лапку. «Мы сами. Беззубик, не волнуйся, мы сами все сделаем». Но Беззубик не слушал. Он хотел, чтобы неимоверный назвал его героем, и жажда славы вскружила дракончику голову.
«Икинг не доверяет Беззубику, да, не доверяет!» — возмущенно пропищал он. «Беззубик спас Икингу жизнь, а Икинг хочет себе все геройство заграбастать. Беззубик теперь тоже герой, и Беззубик сам справится сам, без никого, вот увидите!»
Дракончик изогнулся и больно цапнул Икинга за костяшку, так что мальчик, вскрикнув, опустил его лапу. Беззубик расправил крылья и взмыл в дождь, а Икинг бросился за ним с криком: «Нет, Беззубик, подожди!» Но Беззубик уже обыскивал землю в поисках огненного камня.
«Где-то здесь, где-то... Ага!»
Дракончик заметил в грязи неподалеку насквозь промокшую безрукавку, из-под которой что-то блестело, и метнулся к ней, выставив кости. «Треск!» Гигантская молния расколола черное небо над ним. Что-то оглушительно зарокотало, может, гром, а может, вулкан.
«Ребята!» —
крикнул сверху неимоверный, пикируя на съежившегося от страха Элвина и выполняя чернобородов захват, пронзающий выпад, полубросок в полоборота и смертельный двойной удар. 4 совершенно разных и крайне сложных приема один за другим.
«Что вы там внизу возитесь? Вам надо торопиться!»
Беззубик выколупал огненный камень из жилетки и крепко ухватил. Он оглянулся через плечо. Икинг, Рыбьенок и Камикадзе бежали к нему вниз по склону под проливным дождем. Икинг продолжал выкрикивать: «Нет, Беззубик, оставь, он же...» Беззубик вызывающе фыркнул и вскинул голову.
«Беззубик все сделает сам»,
— сказал он и поднял огненный камень когтями. Но гладкая золотистая поверхность огненного камня под проливным дождем сделалась мокрой, склизкой, и острые коготки Беззубика не смогли толком за нее зацепиться.
«Скользкий!» — простонал Икинг.
Икинг, Камикадзе и Рыбьенок подоспели как раз вовремя, чтобы во всех подробностях увидеть, как огненный камень выскальзывает из стиснутых коготков Беззубика и летит вниз по склону, по которому они с таким трудом, так медленно, так храбро поднялись.
«Упс!» — виновато пискнул Беззубик. «Извините, что за скользучие у меня когти. Да не волнуйтесь, без паники, я его достану».
И он снова спикировал на камень, налетев на камикадзу, которая как раз пыталась подцепить шар с другой стороны. «Есть!» — крикнул камикадзе победно за секунду до того, как Беззубик врезался ей в лицо и выбил грязно-золотистый камень у нее из пальцев.
«Ты на чьей стороне, Беззубик?» — взвыл Икинг, пробегая мимо распростертых камикадзе и дракончиков в погоне за катящимся камнем.
Тот уже набрал скорость и весело подскакивал на крутом склоне. А дождь хлестал, пропитывая все водой, норовя утопить, и повсюду вокруг сверкали молнии. Камень катился и катился, и вместе с ним удалялся и удалялся успех героического похода. А тем временем в небе Элвин Вероломный, хотя и сидел на куда более крутом драконе, терпел сокрушительное поражение в поединке на мечах с неимоверным крутником. Неимоверно уже пронзил копьем одно из сердец экстерминатора, и хотя тварь еще держалась, благодаря второму сердцу, боевой дух она несколько подрастеряла, и разве можно ее за это винить? Элвин готовился бежать. Уж кто-кто, а он умел драпать, когда запахнет жареным. Но Вероломный глянул вниз, увидел катящийся вниз по склону золотой шар, три фигурки детей и дракона, пытающихся его догнать. Фигурки очень спешили, но скользили в грязи, оступались и падали. Элвин видел шанс вырвать победу из челюстей поражения. К удивлению неимоверного, противник посреди броска вдруг развернул экстерминатора. Бежать с поля боя определенно не считалось среди истинных варваров достойным поступком и рванулся следом за фигурками и камнем. Склон сделался чуть более пологим, и камень немного замедлился, прежде чем врезаться в большую скалу и резко остановиться. Ветрогон добрался до него первым и нервно уставился на Икинга в ожидании указаний. «Он остановился!» — с облегчением крикнула Камикадзе, сползая и съезжая вниз. «Теперь он у нас в руках!» — подумала она. «Он у нас в руках! Он у нас в руках!» Три десятка пальцев протянулись к камню и...
«Слишком поздно!»
Каркнул Элвин, пикируя вниз на своем экстерминаторе и протягивая руку в перчатке огнеупорного костюма к камню. Он подхватил огненный камень и, торжествуя, понес его вверх, выше и выше, как можно быстрее.
«Вы опоздали! Теперь вам ни за что не остановить вулкан!»
Они и впрямь опоздали. Даже несмотря на копье в сердце, экстерминатор набирал высоту так быстро, что белый дракон не мог угнаться за ним. Вулкан сердито зашипел, зарычал. Затем злобно рыгнул, словно предупреждая, и от пронизывающего рокота под ногами Укинга земля пошла волнами.
«Давайте выбираться отсюда, вулкан вот-вот взорванет!» — завопила Камикадзе.
Но не это по-настоящему напугало Икинга. Его напугал тихий голос Ветрогона, прошептавшего Икингу на ухо свои первые слова.
«Беги!» — шепнул Ветрогон. «Беги!»
Глава 17. Слишком поздно, это когда? Икингу не раз доводилось попадать в серьезные переделки, но стоять на вулкане перед самым извержением оказалось хуже всего, что ему выпадало до сих пор.
«Камикадзе, рыбьенок! На спину белому дракону!» — заорал неимоверный, пикируя к ним. Он знал, что белому дракону больше не унести, тем более раненому.
«Тебе нормально будет на Ветрогоне, Икинг?» — тревожно спросил крутняк.
«Разумеется», — ответил мальчик с куда большей уверенностью, нежели чувствовал. «В прошлый раз все было нормально».
И тут он вспомнил загадку острова Магманьяков, листок, который дал ему старый сморчок на дне колодца. Записка так и лежала в кармане.
«Никогда не бывает слишком поздно», — шепнул Икинг себе под нос и повернулся к Беззубику.
«Беззубик, у меня есть для тебя очень важное геройское дело. Еще не поздно. Отбери огненный камень у Элвина, неважно как. И все равно, брось его в вулкан, даже если вулкан уже взорвется. Беззубик, это очень важно!»
И Икинг взобрался Ветрогону на спину, и Ветрогон побежал вниз с горы. А бедный израненный белый дракон пытался взлететь с тремя викингами на спине. С третьей попытки ему это удалось, и он неуклюже поднялся в воздух. Рыбьенок зажмурился покрепче. Это был первый полет его жизни, и почему-то Рыбьеногу казалось, что повторять ему не захочется. Пожалуй, лучше всего тот полет описывает слово «турбулентный». Но белый дракон делал два взмаха крыльями и тут же камнем проваливался метров на 20 вниз, оставляя Рыбьеногов желудок где-то позади.
«Мы все умрем», —
причитал Рыбьеног, пока они шатко планировали вниз к маленькому пирсу с около Перегрина в заливе, теперь окруженному парусами кораблей стойкой большегруды Берты.
«Ой, да прекрати ты на свое нытье!» — рявкнула Камикадзе. «Я гораздо больше беспокоюсь за Икинга!»
Белый дракон хоть как-то, но летел. А у Ветрогона не хватало силы, чтобы оторваться от земли с Икингом на борту. Камикадзе вглядывалась в крохотную фигурку хромого дракона, бегущего вниз по склону. Икинг припал к тощей шее Ветрогона.
«Беги!» — шептал он. — Беги, пожалуйста, беги!
— Беги! —
— пищал Беззубик, яростно хлопая крыльями в погоне за Элвином. «Беги, беги, беги!» Бабах! Вулкан взорвался. Глава 18. Вот интересно, можно ли обогнать извержение? Вот интересный вопрос. Можно ли обогнать извержение вулкана? Ответ. Если уцелеешь при первом взрыве, то, может, и получится, в зависимости от типа лавы. Иная лава течет крайне медленно, другая бежит ужасно быстро. Короче, зависит от вулкана. И пока вулкан не начнет извергаться, тип его определить невозможно. Даже когда конкретный вулкан взорвался, вся верхняя половина горы взлетает на воздух. Громадное грибообразное облако вспухло над ним и заполонило собой небо. Весь остров вздрогнул, взбаламутив моря вокруг и заставив сокола Перегрина, синего кита и большую маму взлететь и упасть на гигантских волнах, взлетать и падать, а сердца двух родителей на борту этих кораблей взлетали и падали вместе с ними. Громадные обломки пылающей горы выстреливали в воздух и дождем осыпались на землю и море. Ветрогон со скрежетом затормозил, когда гигантский горящий валун, способный расплющить их, тоньше, чем в два клочка бумаги, грянулся озимь прямо перед ними, едва не ободрав трепещущие ноздри дракона. Ветрогон снова бросился вперед и помчался, уворачиваясь от сыплющихся с неба горящих камней прямо по яйцам экстерминаторов, раскинувшимся перед ним огромным ковром до самого моря. Икинг оглянулся через плечо. Огненные реки горячей лавы вырвались из вершины кратера и ринулись вниз по склонам горы. Сегодня был явно не Икингов день. Зависит, разумеется, от точки зрения на подобные вещи, от того, считаете ли вы, что стакан наполовину полон или наполовину пуст. Можно, например, сказать, что Икингу на самом деле очень повезло, что он не умер в этот день гораздо раньше. Как и положено по закону подлости, оказалось, что лава вулкана Магманьяков относится к крайне стремительному типу и несется красной горячей рекой смерти со скоростью больше 70 миль в час, гораздо быстрее, чем способен бежать человек. Но быстрее ли, чем Ветрогон? Похоже, она их уже догоняла.
«Беги!»
— снова прохрипел Икинг, словно бедного Ветрогона требовалось подгонять. Дракон и так уже мчался изо всех сил, прижав уши и хватал ртом воздух, раскачиваясь на бегу из-за своей хромоты, из ноздрей аж дым валил. Потоки лавы текли по склонам ужасными, дымящимися ярко-красными реками. И не только лава гналась за ними. Казалось, хуже быть уже не может, но хуже может стать всегда. Едва лава касалась яиц экстерминаторов, на свет тотчас появлялись разъяренные огненные драконы. Из раскаленных до красна потоков вырывались тысячи и тысячи и тысячи детенышей экстерминаторов. Вам, наверное, представились сонные, неуклюжие новорожденные существа, ведь они пролежали, скорчившись в своих яйцах почти 200 лет. Но нет. Именно затяжное созревание сводило их с ума. Настолько этим тварям хотелось вырваться и убивать даже в первые секунды жизни. Они вылетали из потоков лавы, по-прежнему свернувшись, словно огненные колеса, и разворачивались в воздухе, дождем рассыпая искры и стряхивая лаву с расправляющихся крыльев. И первым, на что падал их плотоядный взор, был Элвин, парящий над вершиной извергающегося вулкана с ужасным пламенно-золотым огненным камнем в руке. Вот оно, знакомое лицо во плоти верхом на одном из их соплеменников. «Взять их!» — кричал повелитель и указывал ужасным медно-красным мечом на дрожащие перепуганные фигурки Икинга и Ветрогона, удирающих от потоков лавы, как лиса от охотников. Экстерминаторов упрашивать не приходилось. Древняя память зашевелилась в их крохотных мозгах, они знали, что это такое. «Добыча!» Из кончиков пальцев у них, словно выкидные ножи, выскочили когти-кинжалы, и детеныши экстерминаторов, ошпаренными вопящими фуриями, пустились в жаркую погоню за викингом и его драконом. Потоки лавы бежали по склонам все быстрее и быстрее, подбирались все ближе и ближе, нагоняя икинга, а с неба к ним летели Элвин и экстерминаторы, сотни тысяч экстерминаторов, словно гигантское облако нетопырей-людоедов. Викинг припомнил рассказ неимоверного об экстерминаторах. Они станут нападать на все, что движется, подожгут каждую травинку, каждый куст, каждое дерево. На сотни миль вокруг не останется ничего живого. Даже если Икинг с друзьями уцелеют, что в данный конкретный момент казалось маловероятным, поход провалился. В конце концов, они даже архипелаг не спасли. Вулкан все-таки взорвался, а уж экстерминаторов обратно в яйца и подавно не засунешь. Джин выпущен из бутылки, чума распространилась, и за пару-тройку недель архипелаг превратится в закопченные руины. Проливной дождь встречался с жестоким жаром текущей лавы, и в воздух с шипением поднимались огромные облака пара. Только не упади, умолял промокший до нитки Икинг, несясь вниз по склону на спине ветрогона.
Без паники, только без паники.
Бормотал Беззубик в полной панике, приближаясь сверху к Элвину и экстерминатору. Элвин услужливо держал огненный камень высоко над головой, чтобы детеныши экстерминаторов хорошо видели его.
Икинг поручил Беззубику геройское задание, потому что он доверяет Беззубику, а Беззубик не повторит ошибку.
Шепотом подбадривал себя дракончик, отчаянно надеясь, что экстерминатор в таком дожде его не учует.
«Беззубик на этот раз схватит крепко-крепко!»
И он на пробу сгибал и разгибал свои коготки, медленно снижаясь к манящему желтому шару. Беззубик закоптил камень точнёхонько, словно ловил чудесного жирного кролика. Когти его сомкнулись вокруг камня, вцепились и вынули. Элвин в ужасе вскрикнул, когда пальцы его сомкнулись на пустоте. Он резко развернулся, но в дыму, дожде и сверкании молнии не сумел разглядеть вора. Сокровище исчезло, улетело. Пусть Элвин и не знал этого, крепко зажатое в коготках Беззубика, дракончик храбро нырнул прямо в жерло извергающегося вулкана и отпустил добычу. Красивый камень медленно падал, словно огненно-золотая слеза, прямо в исходящее жаром озеро магмы. А Беззубик снова взлетел, прячась в дыму, слишком боясь обнаружить себя перед экстерминаторами. Множество пар недоверчивых глаз наблюдали разворачивающееся высоко наверху апокалиптическое событие, разыгрывала сцена из великой космической драмы. Над головой трещали огромные грозовые тучи, дождь рушился на землю черными, смывающими все потоками, молнии били в извергающийся вулкан. Камикадзе, Рыбьенок и Неимоверный видели все это, спускаясь к заливу на спине белого дракона. Стоик смотрел представление с палубы синего кита, опаздывающего на выручку сквозь шквальный ливень. Корабль подошел уже достаточно близко к острову магманьяков, ровно настолько, чтобы можно было различить маленькую черную фигурку, улепетывающую от потоков лавы на спине дракона, который так до ужаса знакомо прихрамывал.
«Это же не Икинг?» Неуверенно спросил вождь, щурясь на вулкан. «Пожалуйста, пусть это будет не Икинг!»
«Думаю, это он!» — сказал мокрый до нитки Сморкала, рядом с ним прячу улыбку. Сотни и сотни хулиганов наблюдали с хулиганских кораблей, сотни бойбаб тоже, поскольку большегрудая Берта направила на поиски дочери большую маму.
«Лава их сейчас настигнет!» — простонал Рыбьенок.
Зрелище было ужасное, словно присутствуешь зрителям при некой первобытной охоте богов. Крохотные фигурки Икинга и Ветрогона удирают, как перепуганные зайцы, а потоки лавы и орущий Элвин, будто какой-то темный властелин, и величайшие экстерминаторы подбираются все ближе и ближе и ближе. Первый стремительный пылающий ручей, наконец, догнал Ветрогона. Самому Ветрогону он не повредил, поскольку драконья кожа, как мы знаем, огнеупорна, но крохотная, обжигающая, раскаленная до красна искорка задела Икингову пятку. Мальчик испустил такой вопль боли, что Ветрогона как током ударило, и тот развил скорость способности, к которой в себе и не подозревал. Он бежал так, словно иначе сердце разорвется. Но оставалось преодолеть еще почти четверть склона.
«Все, не могу больше смотреть», — сказал Рыбьенок, зажмуриваясь. «Я встану у тебя на спине, Ветрогон», — прошептал Икинг, и он, пошатываясь, поднялся на ноги и выпрямился на спине у хромого дракона.
«Так», — продолжал Икинг, оглядываясь через плечо, — «приготовься, сейчас тряхнет». Поток лавы подтек под Ветрогона, и он взрезал его грудью, словно волну, широко распустив крылья, чтобы удержаться над поверхностью.
«Ох, разрази меня, Тор!» — ахнула Камикадзе. «Можешь посмотреть, Рыбьенок. Смотри же, я никогда ничего подобного не видел, это просто невероятно!»
«Клянусь бородой и шерстью под мышками великого Одина!» — воскликнул стойко обширный в изумлении. «Глазам своим не верю, как он это делает!» — простонал Сморкала.
Икинг, кровожадный карасик третий, согнув колени, раскинув руки в стороны, съезжал по потокам лавы. Ветрогон служил ему доской для серфинга, и мальчик скользил по раскаленной лаве точно так же, как малышом катался на волнах у длинного пляжа, на кусках плавника.
Но на самом деле гораздо более искусно.
Когда море под тобой кипит при 750 градусах Цельсия, это весьма способствует сосредоточению. В голову не приходит думать о чем-то, кроме равновесия. Последний невозможный кульбит пронес их оставшиеся метров 300 по склону. И вот тут, как раз когда они достигли края прибрежной скалы, ветрогон сильно оттолкнулся задними ногами и прыгнул вперед, чтобы не попасть под лаву, падающую с края обрыва в море. Икинг всю жизнь совершал подобные прыжки. Прыжки веры, прыжки надежды, прыжки в неизвестность. Он всегда верил в свою удачу, верил, что Вселенная в конечном итоге добра. Скорее, хорошее яйцо, как сказал бы стоек, нежели тухлое, и протянет руку помощи. Но это был скорее прыжок отчаяния. Ветрогон оттолкнулся от края скалы, и его усилия хватило ровно настолько, чтобы убраться с пути лавы. А затем они немедленно рухнули вниз. Хромой дракон распустил крылья в надежде замедлить падение, но в них не осталось силы, и они почти сразу сложились, как зонтик под сильным ветром. Ветрогон с Икингом камнем ухнули в море. Погружение в ледяную воду самым жестоким образом напомнило, что, возможно, только возможно, Вселенная в конечном итоге не обязательно хорошее яйцо. Они ударились о поверхность моря с такой силой, словно врезались в ледяную стену. «Наверное, это и есть реальность», — подумал Икинг, погружаясь в волны. «Этот безжалостный, равнодушный, останавливающий сердце холод». И когда он, отплевываясь и хватая ртом воздух, вынырнул на поверхность, его встретила реальность еще более холодная, в виде кружащего над ними огромного черного облака экстерминаторов. Облако растянулось во все небо, закрыв синеву, и при виде двух вынырнувших на поверхность голов испустило злорадный вопль.
«Вон он!»
— крикнул Элвин, и глаза его вспыхнули кровожадным торжеством. Он развернул своего экстерминатора для финальной атаки. «Взять его!» Потоки лавы стекали с края обрыва и падали в море сердитым шипением. Проливной дождь хлестал, не ослабевая. Экстерминаторы нацелили свои заостренные морды вниз и ринулись сквозь бурю к морю, выставив вперед когти кинжала, готовы уничтожать. «Значит, это конец», — подумал Икинг, глядя, как они снижаются. От ледяного холода у него онемело все тело. «Теперь нас уже ничего не спасет».
«Бабах!»
Вулкан взорвался второй раз. Глава 19. Опять же интересно, Вселенная — хорошее яйцо или тухлое? Экстерминаторы вышли из пике на полдороги, а море, небо и сами острова вокруг заплясали как безумные. Это извержение отличалось от первого. На сей раз произошло вот что. Жар вулкана заставил вылупиться того, кто сидел в огненном камне. Ведь одна из множества тайн огненного камня, извлеченных Икингом из загадки старого сморчка, и умные читатели и слушатели тоже наверняка ее уже разгадали, заключалась в том, что на самом деле это был вовсе не камень, это было яйцо. Яйцо исключительно редкого огненного дракона. Одна из причин исключительной редкости огненных драконов состоит в том, что необходимые для их вылупления условия столь невероятны, что практически невозможны. Ибо огненное яйцо может треснуть только в жаре и бурлении извергающегося вулкана. Но при этом само огненное яйцо источает химические соединения, препятствующие вулкану проделать это. Для начала представьте себе необычайную, невообразимую огромность огненного дракона. А теперь вообразите, что вся эта громадность свернута и упрятана внутри яйца, размером не больше человеческой головы. Это и есть огненное яйцо.
Стенки огненного яйца состоят из настолько страшно ужасно крепкого вещества, что только температура в 750 градусов способна растопить их или заставить треснуть. Обычно огненное яйцо лежит в укромном уголке на верхних уровнях вулканического кратера, где температура никогда не достигает такой высоты, чтобы оно треснуло. Но если оно свалится вниз, или, как в данном случае, будет сброшено в сердце самого вулкана и погрузится глубоко в расплавленную лаву, тогда этого жара окажется достаточно, чтобы его невероятно твердая скорлупа таки раскололась. На это уходит 6-7 минут, примерно столько же, сколько требуется, чтобы сварить вкрутую куриное яйцо. Затем, когда скорлупа треснет, вся энергия и громадность, заключенная в такой крохотулечной малости, внезапно, в одно мгновение высвобождаются, и огненный дракон взрывается наружу с неподдающейся описанию энергии и силой, словно в мини-версии большого взрыва. Экстерминаторы, викинги, Икинг и Беззубик увидели нечто, вырвавшееся из кратера вулкана. Это нечто взметнулось так высоко в небо, что, казалось, могло бы коснуться самых звезд. Внизу, на палубе синего кита, Стоик вскинул руку, заслоняясь от яркости. Смотреть на нечто было все равно, что смотреть на солнце, так же больно глазам.
«Что это?» выдохнул вождь хулиганов благоговейно.
Неимоверные камикадзе с рыбьеногом, благополучно приземлившиеся на палубу сокола Перегрина, позабыли свой страх и в изумлении глазели на необычайную ужасную красоту открывавшегося им зрелища. Нечто, вырвавшееся из жерла вулкана, обернулось драконом, состоявшим, казалось, полностью из огня. Разумеется, это было невозможно, но выглядел он именно так. Сияющие мышцы и чешуя из языков пламени, горящие когти и раскаленные клыки. Он запрокинул гигантскую огненную голову и испустил великий рев, эхом прокатившийся по островам и достигший даже дрожащих ушей, удирающих викингских племен за много миль к югу от вулкана. Викинги молча стояли на палубах раскачивающихся кораблей, промокшие до костей от бешеного шторма, и смотрели, как разворачивается на горизонте небывалое зрелище. Огненный дракон обратил свой пылающий красно-золотой взор к земле и увидел экстерминаторов, висящих внизу громадными черными трепещущими облаками. И, глядя на экстерминаторов, огненный дракон понял, что видит добычу. Экстерминаторы тоже это поняли. Только что они были хищниками, несущимися вниз к Икингу с жадно выставленными когтями, а через мгновение мир содрогнулся и заплясал вокруг них, словно боги внезапно решили перекинуть кости. И когда треска прекратилась, экстерминаторы внезапно сделались жертвами. Викинги теперь оказались в невероятно привилегированном положении зрителей, тогда как в небе над ними разыгрывалась сцена, какой не видели сотни и сотни лет. Сцена, драматично раскрывавшая царящее в природе изысканное равновесие, в которое так верил Икинг. Битва бушевала на фоне торжества бури. Торовые громы величественно перекатывались по истине черным тучам, гигантские вспышки белых молний освещали драму прерывистыми сполохами, и снова воцарялась темнота. Икинг наблюдал схватку лежа на спине в могильном холоде моря, и кипящий в небе бой напоминал ему то, что происходит с косяком рыб, запертым в приливной бухточке могучей акулой. Экстерминаторы с паническими воплями метались по бурному небу. Они носились туда-сюда по небесной тверди огромными тучами, рассыпаясь и вновь собираясь, лавируя между зигзагами молний, разлетаясь до самых краев и уголков горизонта. Но как бы быстро и далеко они ни удирали, им не удавалось спастись от огненного дракона. Гигант так и не покинул своего насеста на вершине вулкана. Он протягивал свои громадные лапы вверх, словно роскошно полыхающие деревья из текучего пламени, и загребал экстерминаторов огромными горстями, закидывая их в светящуюся глотку с шумным чавканьем. Он играл с ними, как кот с мышами, позволяя жертвам ощутить надежду на спасение, а затем отлавливая их пылающим языком.
Огненный дракон проглотил их всех, забросив брыкающиеся тысячи в пылающую пасть, выковырив из укромных уголков в дыму, высосав их с довольным потрескивающим чмоканьем. Пока не остался всего один, мечущийся зигзагами по небу, словно спятившая синяя бутылка. На спине у него сидел Элвин.
«Ты еще услышишь обо мне, Икинг, кровожадный карасик третий!» —
проорал Элвин вероломный. Он был слишком далеко, и Икинг толком не слышал его. И тут огненный дракон изящно подцепил двумя пылающими пальцами экстерминатора, на котором восседал Элвин, за торчащее из груди копье, словно извивающегося червяка на соломинке для коктейля, и отправил следом за остальными. Викинги затаили дыхание. Неужто теперь их очередь? Но нет. Эволюция приспособила огненного дракона для питания исключительно экстерминаторами. Гигант испустил последний победный рык, довольную песню, о пойманной готовой к перевариванию еде. А затем взмыл в небо и нырнул обратно в кратер вулкана. Его гигантский хвост выплеснул новые волны лавы, и они побежали по склонам горы. Он погружался все вниз и вниз, кто знает куда, к ядру земли. Я могу представить, как свободно и весело, словно дельфин, плещется он в тамошних огненных водах. Сверкнули две последние вспышки молнии, дважды громче прежнего громыхнул гром, раскатился грандиозным эхом и постепенно угас. И воцарилась величественная тишина. Беда миновала. Вулкан по-прежнему извергал лаву, но она текла уже медленнее. Дождь утих, с потопа до ливня, потом до мороси, и, наконец, вовсе перестал. Остались лишь брызги на ветру. Должно быть трудно выплыть на свет из пылающих морей земного ядра. Наверное, даже для Элвина это трудновато. Но правда ведь? Гроза ушла в сторону материка, в облаках показалось солнце, но странная, жаркая, как в духовке, погода, наконец, переменилась. И это солнце было совершенно не такое, как то, что безжалостно обрушивалось на архипелаг последние 3 месяца. Оно светило ласково и благосклонно, и нежно дул прохладный ветерок. Громадный вздох облегчения прошелестел по бесконечным рядам викингов, наблюдавших за происходящим со своих кораблей на юге. Кто-то захлопал в ладоши, и скоро они уже все аплодировали, словно только что посмотрели некую великую пьесу.
«Браво!»
— кричал Магадон Остолоп, топая ногами по палубе.
«Браво!»
Другие викинги вторили ему, вопя и хлопая, и готовясь повернуть назад, домой, к своим безопасным тихим хижинам на болотах, спасенных этим чудом.
«Он жив!»
— вскричал стойко обширный, обнимая ближайшего к нему соплеменника, пусть им и оказался его гадкий племянник с Маркалом Мордоворот.
«Он жив!»
«Да уж, у меня тоже такое чувство, что он вполне мог выжить», — прорычал Смаркала Мордоворот сквозь стиснутые зубы.
«Какая прекрасная новость!»
Глава 20. Когда игра окончена. Камикадзе, неимоверному крутнику и рыбьеногу пришлось пересечь на соколе Перегрине весь залив, чтобы подобрать Икинга. К тому времени к ним присоединились Стоик на Синем Ките и большегрудая Берта на Большой Маме. Им никак не удавалось разглядеть одинокий маленький кривобокий шлем в толчье мелких волн, и ветрогон слетал к ним, чтобы показать дорогу. Взрывы и сотрясения вулкана изрядно растревожили море. Все очень волновались, поскольку море вокруг Олуха страшно холодное. Можно прекрасно замерзнуть насмерть, проболтавшись в его ледяных водах слишком долго. Но с Икингом оказалось все в порядке. Раскаленная до красна лава, стекающая со скал, быстро нагрела мелкие воды залива до весьма приятной купальной температуры. Поэтому он спокойно лежал на спине, в ожидании, пока его подберут, позволив себе дрейфовать туда-сюда на теплых и мягких, как матрас, волнах, глядя в голубое небо и думая о том, какая это великая радость — быть живым. Беззубик прятался в густых, горчичного цвета клубах вулканического дыма, время от времени выглядывая своего укрытия сквозь разрывы в облаках, перепуганный до нельзя. Но, убедившись к своему удовольствию, что все экстерминаторы благополучно экстерминированы, а против него лично огненный дракон ничего не имеет и вообще исчез, он понесся, словно жужжащая зеленая бабочка, вниз к заливу, где первым обнаружил мирно покачивающегося на воде Икинга.
«Беззубик бросил камень. Вулкан!»
— проблеял дракончик очаровательным сюрпризом, приземляясь Икингу на подбородок.
«Сам, без никого!»
Когда хозяин пришел в себя, от его внезапного появления откашлялся от морской воды, он погладил дракончика по зеленой спинке, а Беззубик лизнул его в лицо раздвоенным язычком.
«Беззубик, ты великий герой!» — сказал Икинг, пока они вдвоем описывали плавные круги, глядя в небо.
Беззубик вскинул голову и издал победное кукареку. И поэтому, когда его, наконец, выловили из воды, Икинг был спокойно расслаблен.
«Ты ранен?»
— тревожно спросил Стоик.
«Нет», — улыбнулся Икинг. «Пятку обжег, а так ничего».
«Хвала Тору!»
— вскричал Стоик и с гордым ревом заключил Икинга в удушающее мохнатое объятие.
«Сынок! Прости, что я в себе сомневался. Мы же не дали этим экстермины... как их там нас победить? Нет, во имя Одина и мягких подмышек Фрейи мы надрали экстермин... как их там задницы. Они не поняли, откуда им прилетело. Вот это дух кровожадных карасиков в тебе. Никогда не сдавайся. И во имя подтяжек Тора мы сделали это. Не терпится рассказать Волгалораме. Неимоверный, признаться, я у тебя в огромном долгу».
И он почти совсем искренне улыбнулся безупречному доколик герою, который сидел на палубе окровавленный, но довольный.
«Как же хорошо, что мне пришла идея нанять тебя Икингу в хилохранители».
Икинг еще не видел неимоверного крутника таким счастливым. Великая тяжесть свалила с его души. Он снял капюшон огнеупорного костюма и взъерошил уже чуть редеющие, но все еще прекрасные золотые волосы.
«Да-да, я и забыл, как здорово ходить в геройские походы. Там наверху я наслаждался каждым мигом битвы», — легко просиял неимоверный крутняк. «Я думаю, у меня неплохо получилось, учитывая, что я не занимался подобной геройской работой больше 15 лет. Чуток отвык, но в целом вполне».
«Ты был великолепен!» — воскликнул Икинг с воодушевлением. «Неподражаем, блестящ!» У Стоика обширного улыбка под бородой застыла. Но он был вынужден признать, что парень спас Икингу жизнь. Вождь должен отдавать должное, когда должно, независимо от личных чувств.
«Ты прекрасно справился с работой хилохранителя, неимоверный. Назови свою награду. Все, что у меня есть... твое, вообще все. Неимоверный, ты только скажи».
«Ну, это ужасно любезно с твоей стороны», — ответил герой, «но если ты настаиваешь на том, чтобы наградить меня, я бы хотел попросить у тебя одну вещь, Стоик».
«Да?»
— отозвался вождь хулиганов. «Твой корабль, Сокол Перегрин. Я планирую начать новую жизнь, и что мне нужно, так это хороший и быстрый корабль вроде этого, который поможет мне убраться отсюда как можно скорее».
«Ты точно уверен?» — переспросил Стоик.
Его обуревали смешанные чувства. С одной стороны, он втайне испытывал большое облегчение, что этот до неприличия прекрасный крутняк не станет и дальше болтаться поблизости, но с другой — Сокол Перегрин был, несомненно, любимым кораблем Стоика.
«Совершенно уверен», — твердо ответил неимоверный. «Если уж затеял начать новую жизнь, лучше начать ее прямо сейчас».
Герой улыбнулся Икингу и похлопал его по плечу. «Спасибо тебе, что нашел мой камень, парень. В прошлом он значил для меня очень много, но теперь я смотрю в будущее и хотел бы передать его тебе». Он нагнулся, стянул браслет с рубиновым сердцем с предплечья и вручил его мальчику.
«Я возвращаюсь в герои!»
Он радостно взмахнул мечом, прожонглировал им вместе с топором, побалансировал клинком на кончике пальца и, наконец, закинул обратно в ножны.
«Я и забыл, как это здорово!»
Неимоверно глубоко вдохнул свежий морской воздух.
«Должен сказать, сегодня прекрасный денек, чтобы начать новую жизнь».
Он был уже далеко, И через разделяющие их корабли пространство волн Икинг расслышал только последние слова. «Передавай привет маме, Икинг!» Икинг прокричал в ответ, что передаст. «И спасибо, что вернул мне мой дар!»
«Какой дар?» — крикнул в ответ Икинг.
«Пение!» — отозвался Великий. «Какое удовольствие снова создавать музыку!» И тут неимоверный запел. Это была не та песня, что матушка Икинга певала сыну в младенчестве. Это была новая песня. Крутняк расправил плечи, набрал побольше воздуха и запел во все горло. Совершенно немелодично. Звучало это, словно лаются два бородавочника. «Для героя бури холода не беда, ведь они несут его вперед всегда. Можно все потерять, можно сердце истрепать, но герой сражается всегда». Икинг, Беззубик, Камикадзе, Рыбьенок и Ветрогон уже познакомились с новой манерой пения неимоверного, и все пятеро заткнули уши еще до того, как он начал. Но стойка обширного оно застало врасплох. Несколько минут он в изумлении постоял с отвисшей челюстью, а затем по лицу его расплылась широчайшая улыбка. Какой восхитительный сюрприз! Оказывается, даже неимоверный крутняк не может быть безупречен во всем.
«Ну?» — сказал стоик, довольно потирая руки. «Думаю, мы можем лучше, а, мальчики?»
«Конечно можем!» — взревел Плевака. Послышались крики «Ты лучший!» и
«Да любой сможет!»
от толстопуза пивобрюха и червяка безмозглого.
«Тогда все вместе!» — выкрикнул стоик.
И все племя прижало руки к груди и запело дружно, от души, и слова разносились в мирном вечернем воздухе в глубокой роскошной гармонии. «По зимнему шквалу, мечом и плечом, эти бурные волны твой дом. Ледяная пыльца не засыплет сердца, хулиганские сердца до конца». И синий кит, несущий стойко Рыбьенога и Икинга с Беззубиком и Ветрогоном и всех хулиганских воинов, повернул нос к востоку. Они плыли в лучах солнца к островку Улух, маленькому, тихому, болотистому. Он совсем незаметный, но хулиганы будут жить там до тех пор, пока башмак великого Махназада погребен в болоте. Их песни вторила песня «Бой баб», уходивших с Камикадзе и Большегрудой Бертой на Большой Маме в сторону бой бабьих земель на юг. Она слышала все тише, а они удалялись все дальше от синего кита. «Храбро крушат буфера, и ура! Мы косою туго задушим ветра! Наши пальчики спора обчистят и вора! Бой бабам в поход пора!» Икинг не присоединился к хору. Беззубик спал у него на голове, к боку прижался Ветрогон, а он стоял на палубе синего кита и смотрел, как крохотная точка сокола Перегрина становится все меньше, удаляясь на запад, к новым землям и новым приключениям, подвигам и дерзким сагам. Икинг не сомневался, что услышит о них в недалеком будущем. И даже когда сокол Перегрин уже казался лишь движущейся пылинкой на горизонте, Икингу по-прежнему казалось, что он слышит едва уловимое фальшивое пение неимоверного. «Для героя бури холода не беда, ведь они несут его вперед всегда. Можно все потерять, можно сердце истрепать, но герой сражается всегда». Неимоверный крутняк вернулся на путь героев. Старик в яме. Прошло несколько часов. Старик сидел в яме, куда сам же себя и заточил. Он слышал далекие звуки извержения, далекую грозу, но, разумеется, не мог увидеть, что происходит. Он сидел в темноте и молился, чтобы все обошлось. «Пожалуйста, пусть все обойдется, пожалуйста, пусть все обойдется, пожалуйста, пусть все обойдется». Несколько часов он сидел тихо, а затем к его облегчению в кругу синевы появились улыбающиеся лица мальчика и мужчины. Мальчик сказал: «Можешь вылезать, дедушка. Я же говорил тебе, что все сделаю правильно».
«Я знал, что сделаешь», — ответил старик.
Теперь он, наконец, мог заговорить.
«По крайней мере, надеялся».
И мальчик помог ему подняться по лестнице к свету. Эпилог Икинга, кровожадного карасика третьего, последнего из великих героев викингов. Сердца людские не из камня, хвала Тору. Они разбиваются, исцеляются и бьются снова. Я никогда не говорил с мамой о неимоверном крутнике, и она ни разу не упомянула его имени. Я очень пристально наблюдал за ней, когда она вернулась из своего геройского похода. Отец суетился вокруг нее, возбужденно болтая про вулкан и про то, как варварский архипелаг едва не стерли с поверхности планеты эти уродские экстреми-бякости, ты бы их видела, Валушка дорогая. Боги мои, с твоей помощью мы бы их в раз одолели, но мы помнили, как ты всегда говоришь, никогда не сдавайся. И мы не сдались, правда, Икинг? Когда отец подошел к тому, как великий герой появился из ниоткуда после всех этих лет, когда все считали его погибшим, и точно в нужный момент, чтобы спасти жизнь ее единственному сыну, мама вдруг резко наклонилась поправить ремни на поножах. Она довольно долго простояла в наклонку, поправляя эти несчастные ремни, но когда выпрямилась, лицо ее, хоть и слегка раскрасневшееся, было абсолютно спокойно. Она улыбнулась отцу, поцеловала его в щеку и сказала: «Ты совершенно прав, Стоик, дорогой. Никогда не сдавайся. Пойдем ужинать». Кто знает, что она чувствовала тогда, давным-давно, когда неимоверный впервые не вернулся из похода. Может, тоже смотрела в окно на бескрайнее море, тосковала и тосковала, ждала и ждала, когда же он вернется к ней. А он так и не вернулся. Много-много лет спустя, когда я стал уже высоким взрослым мужчиной, а мама пожилой женщиной, она седлала верхового дракона, готовясь отправиться в очередной поход. В последнее время это давалось ей с некоторым трудом, поскольку, даже став бабушкой, она по-прежнему упорно носила полный доспех. Мама взбиралась на драконью спину, скрипя всеми суставами и покряхтывая. Два несчастных воина пытались ей подсобить, а она рявкала на них: «Не нужна мне ваша помощь, я прекрасно могу забраться на дракона сама!» Показалось мне, или что-то действительно качнулось у нее на шее и на мгновение вспыхнуло на свету, когда она неловко закинула себя в седло. Вправду ли оно поймало солнечные лучи и подмигнуло мне красным глазком? Думаю, я в самом деле видел половинку рубинового сердца, висящую на тонкой золотой цепочке у нее на шее. Это длилось всего секунду. Обычно мама тщательно охраняла улыбку своего сердца. Едва устроившись в седле, она поймала это нечто и засунула обратно под нагрудник. А затем она опустила забрало, и я больше не мог видеть ее обветренное морщинистое лицо, только глаза в прорези поблескивали. Время не состарило эти глаза. Они были такие же ярко-голубые, как те, что смотрели на неимоверного все это бесконечное множество лет назад. «Йоу!» — крикнула мама в юношеском задоре, предвкушая веселье геройских подвигов, пришпорила дракона и взлетела в небеса. Я провожал взглядом высокую фигуру в доспехах, сидящую верхом на драконе, очень прямо. Из-под шлема развивались длинные белые волосы, рука, державшая меч, по-прежнему была тверда. Мама все уменьшалась и уменьшалась, пока не исчезла в облаках, и ветер донес до меня последнее эхо ее голоса. «В бой!» Больше я ее не видел. Она пала в битве в тот же вечер с оружием в руках. Ей исполнилось 76 лет. Моя мама была великим героем. Браслет. Я вставил мамину половинку рубинового сердца во второй глаз дракона на браслете. Теперь две половинки камня снова вместе. Я все гадал, стоит ли мне носить вещь, которую так долго носил Элвин. Но потом решил, что наши с Элвином судьбы настолько переплелись, завязались в бесконечный причудливый узел, что их невозможно разделить. Не укради, Элвин, принадлежавшую неимоверному половинку рубина, сердца крутника и Волгалорамы не разбились бы. Мама никогда бы не вышла за папу, и я, недоразумение, случайность, никогда бы не родился. И благодаря странному неожиданному повороту судьбы, я, Икинг, оказался заклятым врагом Элвина. Тоже случайно. Так что своими суетливыми кознями Элвин всего лишь ненароком создал орудие собственного падения. Видите, как тесно переплетается добро и зло. Словно яркая золотая змейка браслета в виде дракона обвивает руку человека. Дракон-браслет, созданный обманутым неимоверным из благодарности, в адском кошмаре тюремных кузен-магманьяков, отличается редким изяществом. Ювелиром мой хелохранитель был куда лучшим, нежели певцом. Золотой дракон обвивает мою руку, его блестящие крылышки сложены на спинке, словно готовые развернуться для полета, и теперь, когда рубиновые глаза вставлены в золотую оправу, не видно, что они имеют форму слезы, и кажется, будто они смеются, а не плачут. Украшение постоянно напоминает мне о человеческой способности создавать прекрасное, когда все совсем плохо. Я ношу этот браслет всю жизнь.
«Правда, ну правда же мы больше не увидим Элвина Вероломного? Ведь правда же даже Элвину не под силу выплыть обратно к жизни из пылающей бездны сердца Земли? Или под силу? У меня странное ощущение, что мы, возможно, еще встретимся с этим непотопляемым негодяем. Не пропустите следующий том мемуаров Икинга Кровожадного «Карасика Третьего».